Так это действительно, как оно и есть.
Значит, тема моего сегодняшнего доклада формально это Пиркей Авот, вторая глава, со второго по шестой пункт. Вот. Но я хочу забрать ширкой.
Вот.
Значит, прежде всего, я хочу сказать, что напомнить, вернее, что Пиркей Авот это такой сборник мудрости для продвинутых. Но мы знаем, да, что, собственно, в Торе этих выводов, которые делают мудрецы, прямо нету. Вот. И поэтому мы должны вспомнить, что Тора имеет четыре уровня, да, как мы знаем, это Пардес, да? Пшат, простой уровень, потом Ремез Драш, более сложный, это намек и требования. Вот. И третий, четвертый уровень Сод, до которого обычно мало кто доходит, даже из мудрецов.
Вот. Как называется?
Сод, да, секрет.
Секрет,
да.
Тайна.
Тайна, да. И среди утверждений, которые имеются у нас в книжке Пиркей Авот, я нашел только, пожалуй, одно утверждение, которое можно было бы отнести к четвертому уровню. Остальные уровни – это второй и третий, это размышления мудрецов по поводу того, как надо жить, к чему стремиться, не обижать ближнего и прочее, держаться подальше от властей и так далее. Вот, значит, я не буду останавливаться подробно на высказываниях мудрых, которые у нас там есть с первого по шестой в этой главе. Вот. Потому что их на самом деле можно найти в интернете в любом количестве. И все разные, как справедливо отмечал Леонид Заславский. Я пойду по пути все-таки Леонида. По пути довольно, так сказать, рискованному. Но он утверждает с известной долей, может быть, справедливости, что сегодня на том моменте времени, в котором мы оказались, вот, мы знаем о мире физическом, конечно, гораздо больше, чем знали люди прошлого. Вот, и поэтому мы и можем или имеем право, а может быть даже и должны читать Тору с нашей сегодняшней точки зрения в том числе. Вот. И если мы сегодня таких мудрецов современных знаем не очень много, ну так, что называется, приходится выполнять их функции самим. Вот. Значит, теперь по делу. Много в последнее время в религиозной литературе, в том числе, в основном в популяризаторской, говорят о конце времен. О том, и мы вроде бы к нему приближаемся, и есть уже симптомы, и поколение с собачьим лицом там, и так далее, и так далее. Но мало кто понимает, на самом деле, что этот конец уже физически весьма близок. Вот. То есть это не сотни и не тысячи лет. Это гораздо ближе. Вот. И этот конец, он, как говорится, подкрался незаметно, хоть виден был издалека. И говорили о нем уже несколько сот лет, а может быть даже и с начала изучения Торы. В чем это, на мой взгляд, выразится и как это будет? Ну, как вы знаете, многие из вас, наверное, знают мои исследования далекого прошлого человечества. Я повторю, если кто не знает или что забыл, ну, тут, по-моему, все в курсе дела, можно спрашивать. Они меня привели к уверенности, что было несколько этапов, несколько цивилизаций с момента появления на Земле человека разумного, Homo sapiens, то есть кроманьонцев, как их еще не называют. Они появились на исторической шкале практически внезапно. Я говорил уже о причине, по какой это произошло. Вот, и предыдущий вид человеков, неразумных, неандертальцев, он продолжался около миллиона лет, и они практически не эволюционировали. С момента появления кроманьонцев эволюция пошла исключительно быстро. Связано, на мой взгляд, опять же, как говорит Толя всегда, это я точка зрения, вот. Это связано было с существенным переустройством не мозга, не самого мозга человека, а темпа роста нервных окончаний, то есть синтеза, скорость белкового синтеза. Это единственное, что изменилось. И благодаря этому эти люди получили возможность, приобрели возможность быстрого запоминания информации, быстрого накапливания большого количества информации, ну и, соответственно, обработки этой информации, поскольку если она запоминается, так она используется как-то. Значит, первые две цивилизации, их обычный ход развития, да, и в этом случае ход развития научно-технической цивилизации, он исключительно нелинейный. Он сначала медленный, а потом идет вот так. И буквально за какие-то там несколько столетий человечество переходит от жизни, при которой, так сказать, нечистоты выливаются на улицу из окна, до современного мира, в котором мы имеем возможность находиться. Значит, на известном этапе эти две цивилизации, эта цивилизация внутренняя, столкнулись там, была война, возникла третья на обломках этой цивилизации. И вот третья цивилизация в этом смысле немножко повезло. Руководители оставшихся в живых оказались достаточно мудрыми людьми, вот, и приняли меры к тому, чтобы больше такого не повторялось. Как, это уже другой вопрос, я сейчас это оставляю в стороне. Я говорил тогда о биоцивилизации, о том, что можно в принципе, теоретически сделать так, чтобы люди, существа, вокруг которых тебя окружают, чувствовали друг друга и поэтому не могли причинять друг другу неприятности. Но существуют и другие возможности. Как мы увидим сейчас, такая возможность открылась уже перед нашей цивилизацией. Значит, дальше все происходило примерно таким образом. То есть люди, которые смогли пережить эту атомную ядерную катастрофу, выжили. Прошло, может быть, несколько тысяч лет. Это все происходило 20 тысяч лет назад. 20 тысяч. 30 тысяч лет приблизительно произошел переход от неандертальцев к кроманьонцам. Потом было еще вот это, несколько тысяч лет вот этого взлета и столкновения. И в конце концов осталась третья цивилизация, вот, которая
26.
Уже могла быстро развиваться. Уже этот крутейший рост ее потенциала не мог привести к войне, не мог привести к саморазрушению. И дальше открылись необозримые, что называется, перспективы. Эти люди могли уже осваивать и Солнечную систему, и куда угодно дальше. Сейчас все больше подтверждений тому, что и на Луне находят следы этой разумной цивилизации, и на Земле тоже во многих очень местах земного шара, в самых удаленных, находят остатки мегалитов, построек, которые даже нашими средствами вряд ли могли быть сооружены. И таким образом оказывается, что да, но четвертая цивилизация, которую мы сегодня называем Атлантидой, она исчезла, погибла. И вот в этот момент, в это время, произошло изменение, видимо, точки зрения представителей, руководителей третьей цивилизации на то, что тут вообще должно происходить. То есть третья цивилизация, так сказать, уйдя со сцены и предоставив Землю, что называется, развиваться очередной новой цивилизации, видимо, наблюдала за этим процессом, увидела снова вот этот вот бешеный рост и так далее. И то ли это дело там было доведено до войны, то ли нет, то ли это все дело прекратили. Вот. Но они поняли простую вещь, что человек – это такое животное, которое, если дать ему развиваться самостоятельно, предоставив его самому себе, человека, человечества, группы людей, да, у него животные инстинкты превалируют над психическими, умственными и так далее. Как они называются?
Интеллект.
Ну, интеллект и прочее, да. И поэтому до того момента вот этого резкого возрастания научно-технических знаний и, соответственно, возможностей самоуничтожения нужно довести, чтобы его не проскочить, нужно довести его плавно, это человечество. Нужно вначале развивать его каким-то образом психически, не просто интеллектуально, морально, в моральном отношении. Да? Вот. И этот процесс, он длительный. Вот почему, между прочим, часто говорят о том, что Бог создал человека, но неужели он не мог создать человека сразу совершенного, да, который бы не обладал таким большим количеством недостатков. Вот. И во всяком случае уже не стремился, Бог с ними, с недостатками, чтобы он хоть не стремился убивать друг друга, уничтожать друг друга. Вот. Это ответ на этот самый вопрос. Если, конечно, под формулой Бог понимать, а я в этом уже говорил в прошлый раз, понимать саму третью цивилизацию, которая начала следить за тем, что происходит на поверхности. И это был вынужденный ход. Иначе была бы еще одна Атлантида и так далее. Все это. Никакого, собственно, прогресса нет. Предполагается, что такие планеты, как Земля и прочие, являются, так сказать, теплицами, питомниками будущих цивилизаций, которые говорят, Земля – это наш дом, да, дом человечества, но человечество в конце концов уходит из этого дома, и оно должно еще уцелеть и не передраться до того момента, пока она из этого дома выйдет. И тогда, судя по всему, если проинтегрировать все происшедшее в одной башке, вот, то, судя по всему, была предложена программа. Программа, которая бы позволила затормозить развитие научно-технических, получение научно-технических данных, развитие науки и техники до момента, пока моральная система воспитания изо дня в день, из года в год и так далее, не доведет человечество до понимания того, что эту технику надо, что называется, использовать в мирных целях. Вот. Что было сделано? Была сделана простая вещь. Была внедрена теория, религиозная теория, религия. Воспользовались тем, как известно, хорошо уже, что к тому времени на Земле огромное количество разных людей и племен поклонялись своим как-то идолам и так далее. Была изобретена вот она, вся система, которая претендовала на моральную основу. Предполагалось, что если люди будут, группа людей, не обязательно все, постепенно как бы подойдут остальные, если группа людей будут изучать и придерживаться этой системы, то в конце концов это общество постепенно дойдет до уровня, при котором уже не так опасно им будет давать в руки всякие, ну, грубо говоря, источники повышенной энергии, так скажем. Вот, огонь у них есть, да, и достаточно. Вот. И эту религиозную систему мы знаем, это есть система иудаизма. Что с ней стало потом, мы тоже знаем. Но для этого, перед этим прошло 1500 лет. И за эти 1500 лет иудеи научились очень многому. Как говорил в свое время Рав Вассерман, цель иудея, цель иудаизма – это сохранять Тору путем жизни по Торе. Потому что просто как документ, она, что называется, ну, книжка и книжка, как говорится, у других народов тоже книжки есть. Вот, и нужно жить, и тогда только это закрепляется в генетическом аппарате. И то не сразу, а спустя приблизительно, как выяснилось, поколений 20 для этого нужно, чтобы человек стал приблизительно человеком, чтобы он не хватался за меч или за шпагу. Кстати говоря, мы можем видеть на примере той же Франции и тех же мушкетеров, прекрасно описанных, характеров Дюма, да, что эти ребята хватались за шпагу при любом малейшем поводе. И проткнуть человека для них ничего не составляло. Абсолютно. Если с этой точки зрения я как-то лежа на больничной койке впервые прочитал «Трех мушкетеров», уже во взрослом состоянии, так, а не в детском, вот, это меня совершенно поразило. Эти ребята просто аморальные типы на самом деле. Вот что это такое. Один из них только был там приличный человек, да, Арамис.
Атос.
Атос и Арамис, по-моему. Арамис, по-моему, религиозный был очень.
Он тоже предупреждал.
Да, вот. Значит, поэтому после гибели Атлантиды, вот я повторяю, представители третьей цивилизации учли, видимо, ошибки, поработали над ошибками и предложили человечеству таким вот способом, как мы знаем, как это произошло, это описано в Торе. Как это произошло? Произошло все под наблюдением, безусловно, и под контролем, и в течение долгого времени этот контроль происходил. Вот. И выполнялись сразу две цели, две задачи. То есть выполнялась задача морального совершенствования человека и задача одновременного торможения науки. Это всем известно. Вот. И до последнего времени так было. Вот. И к месту сказать, сейчас одна из фраз, которые во второй главе, первая фраза, она довольно длинная, но кончается она словами: «Знай, что над тобой око зоркое и ухо чуткое, и все поступки твои записываются в книгу». Кстати сказать, опять же, а почему их надо записывать? памяти недостаточно или так далее. Кому нам нужна эта запись в книгу? А мы же каждый год, да, в Йом-Кипур, да, об этом говорим и вспоминаем. Очень просто. Каждый из нас, кто занимался научной работой, знает, что если ты ставишь эксперимент какой-то, ты должен записывать все, что происходит у тебя, для того, чтобы иметь возможность оперативного контроля над экспериментом и последующей обработки данных за достаточно большой промежуток времени, усреднение, а куда этот процесс идет, вот, а что на него влияет и так далее. Обычная, нормальная научная работа. Поэтому все, что мы тут себе думаем и делаем, это все записывается в книгу. Вот. Более того, есть даже сведения о том, что вот при последних каких-то находках действительно были найдены какие-то там слитки или еще что-то с непонятными записями и прочим, прочим. Но это не важно. Важно, что эта информация с нас, с вами, каждый Божий день, а скорее всего каждую ночь, считывается. Вот. И когда вы видите сны, ребята, имейте в виду, что происходит как раз этот самый процесс. Да. Потому что если бы он был не нужен, так вы бы и спали себе спокойно до утра и отдыхали. Мозг во время сна не отдыхает. Мозг работает все время. Это и по кошкам видно. Вот, и как бы кошка крепко не спала, вот, малейший шорох, сразу реакция есть. Вот, у человека это иначе. У человека может спать без задних ног, как говорил мой папа. Вот, но время от времени происходят периоды, наступают периоды, когда информация какая-то явно, пороги повышаются. Это химически известно, да, биохимически. Пороги повышаются, и начинаются процессы уже, которые ты можешь осознавать частично. Вот. Поэтому при достаточно хорошей тренировке можно, между прочим, и во сне, ну, известная технология управления сновидениями. Да? Вот. Есть определенная методика, при которой ты можешь войти в свой сон и жить там так, как будто ты, это происходит на самом деле. У меня таких случаев было несколько штук. Да. Так вот, а это как раз пункт 10 Рамбама, его 13 постулатов веры. Верую полной верой, что Творец, понимай, третье, благословенное имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все их помыслы, и как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их. То есть все пишется, ребята, будьте уверены. И пишется не для того, чтобы вас потом судить. Это уже интерпретация чисто религиозная. А пишется для того, чтобы потом обрабатывать данные, чтобы посмотреть, а куда это все идет, какие факторы влияют в первую очередь, во вторую, в третью. И вначале это работало. Вот, 1500 лет работало. А потом перестал работать. В Англии сначала. Это первая промышленная революция. Когда люди стали постепенно осознавать, кто они, что они, пытаться улучшить свою жизнь путем технологических изобретений. И привело это все к чему? К пункт номер один. Удешевлению продуктов, естественно, технологий. Да? И второе, к росту населения. Да? Тут мы вспоминаем товарища Мальтуса. И а это 1766-1834. То есть это как раз рубеж 18-19 веков. Вот. А потом и в Европе. Это перекинулось и в Европу. Европа начала, все-таки отставала. Как пишет один из писателей Джон Лили. Он пишет, что в течение вот этих 200 лет, о которых я говорю, в списке изобретений числятся преимущественно, чуть ли не на 100%, английские имена авторов. Вот. А потом процесс пошел уже и в Европе, началась вторая промышленная революция, и вот уже на этапе второй промышленной революции третьей цивилизации приходится начинать вмешиваться в ход развития. Потому что многие вещи совершенно явно идут не туда. Человечество размножается бешеными темпами. Возникают ситуации, при которых конкуренция за источники, да, конкуренция за продукты питания, источники сырья. Все это мы знаем, в школе проходили, да. И сопровождается это усовершенствованием орудий убийства, уничтожения. Начинаются войны, сначала в Европе столетняя война, еще какая-то 30-летняя война, вот. А уже потом кончается это и Первой мировой, потом Второй мировой войной с огромным количеством жертв. Вот. И это, несмотря на изобретение пулемета перед Первой мировой войной, когда умные люди-философы решили, что на этом-то как раз войны и закончатся. Мол, это совершенно оружие массового уничтожения, пулемет, и против этого, как говорится, не попрешь никуда, и какой смысл, в общем, всех положим, а дальше что? Вот. Но не помогло. Не помогло это дело, и несмотря на изобретение пулемета, так сказать, население все равно росло, а тем временем идет, продолжает идти процесс накопления данных, накопления сведений о мире, об окружающем мире. Физика начинает бешеными темпами развиваться физика, и вот здесь, в этот момент, на мой взгляд, и не только на мой, третья цивилизация нажимает кнопку, вмешивается в этот процесс, потому что все условия к началу 20 века таковы, что развитие знаний может развиваться бешеными темпами дальше. Вот это самая кривая. А моральный уровень, к сожалению, отстает. Что потом и было доказано в виде появления и Адольфа Илоизовича, и Владимира Ильича, и прочих ребят в то же самое время, это начало века. Вот. Моральный уровень оставляет, как говорится, желать лучшего. Весьма. И там понимают, что если дать волю, как обычно, то это будет еще одна Атлантида. Сами себя уничтожат просто. И к тому шло, собственно. И на сцену в науке физической выходят так называемые математические физики, матфизика. Это то, что многие из нас пытались учить в институте, и, я думаю, безуспешно. Значит, идея состояла в том, чтобы необъяснимые физические явления, необъяснимые с помощью физических моделей, физических причинно-следственных связей, это потому что, а это потому что и так далее, не будучи в состоянии дать определение вещам, с которыми физики работали, пошли по пути совершенно другому, пошли по пути формализации, то есть объяснения в кавычках явлений с помощью формул математических. Вот. И большой вклад внесли в это дело Эйнштейн, Шрёдингер, Паули, многие, можно перечислять десятки этих людей. Вот. Закончилось все на Резерфорде, вот эти все физические модели, когда Резерфорд попытался объяснить строение атома в виде планетарной модели, имеется протон, вокруг него крутится электрон, положительный, отрицательный, что такое заряд, никто не знает до сих пор, между прочим, 100 лет прошло. Вот. Есть заряды положительные, заряды отрицательные, вот так должно это так все крутиться. Как только начали копать и ковырять, модель не работает абсолютно, она не работоспособна. Было ясно буквально через 5 минут после того, как ее товарищ предложил. И не получается. А у математических физиков все получается. Математическую модель нарисовать можно, не скажу, чтобы проще, нет, тоже огромное количество труда и изобретательности, как пишет Фейнман, было вложено в это дело, да невообразимое количество. Тем не менее, наука математическая физика, она так и называется, вот, была создана. Значит, это был полный отказ от научного метода познания. А поскольку оказалось, что этого все-таки недостаточно, другие дисциплины развивались достаточно быстро тоже, вот, то пример, я повторяю, появление нацистской партии и коммунистической партии, он показал, что мораль еще далеко не. И вот когда все-таки удалось с помощью целого ряда фактов, вмешательства в ход войны, Второй мировой войны, существует большое количество фактов, которые совершенно необъяснимы. Один из них, я, по-моему, говорил о нем, Вениамину, этим был свидетелем мой отец, когда в 1941 году танки Гудериана подошли к Москве на расстояние 100 километров и остановились на реке Угре, это был сентябрь месяц, по-моему, уже, сентябрь, октябрь, вот, уже холодно было, да, и танки простояли неподвижно неделю на совершенно, перед совершенно пустым пространством. Там не было никаких советских войск. До Жукова, до ставки Жукова, было меньше 100 километров под Москвой. Так? И неделю они там стояли, никаких действий не было предпринято. За это время Жуков успел сконцентрировать силы на этом направлении. И таких случаев во время войны было очень много. Одни более известны, другие менее известны. У Суворова они описаны и так далее. И все-таки удалось с этим справиться. И тогда, уже поняв, что этого, видимо, недостаточно, начали развиваться два направления. Генетическая, генетика, как мы знаем. Это было направление, связанное с приблизительно тем же направлением, благодаря чему уцелела сама третья цивилизация и преобразовалась. И кибернетика, наука об управлении. Еще в те времена это Винер и прочее, а потом это преобразовалось, начало развиваться в компьютерную технику, и на сегодня это одно из ведущих направлений в технике, скажем. Значит, я не имею сейчас проектора, чтобы показать, но просто кто интересуется, наберите в гугле два слова. Японские роботы сегодня. Вы обалдеете, что сегодня, до каких высот дошла Япония. То есть это внешне, конечно, почти люди, работают, ну просто на изумление, лучше человека, это факт. Вот, теперь там стоит задача, и они ее потихонечку выполняют, задача дать некоторым из этих роботов сознание. То есть приходят к выводу о том, что это сознание дать нельзя. Вот. Оно просто возникает само в процессе общения этих аппаратов с окружающей средой, с людьми, когда их научат говорить, когда их, они уже умеют говорить, вот, когда они, как дети, начинают осваивать это окружающее пространство. Пройдет еще очень немного времени. И многие из нас, я надеюсь, да, те, кто доживут до 120, вот, они еще это увидят. Нужно еще лет 30 для того, чтобы мы открыли это, чтобы дверь открылась, вошел такой товарищ, совершенно неотличимый от нас с вами, и сказал: «Шалом, ребят, как поживаете?»
Пойдем к ним учиться.
А?
Пойдем к ним учиться.
И это уже, да, дела будущего. Будущего. Обратите внимание, что совершенно не случайно, хотя это кажется диким, скажем, даже нам, да, было организовано фатальное торможение и кибернетики, и генетики в Советском Союзе. Как в обществе потенциально опасным для будущего человечества. Теперь, и казалось бы, на этом можно было бы поставить точку.
Ну, так сознательно.
Не понял ничего?
Ну, потом.
Потом, да. Да, вопрос, запишите вам.
Генетику запретили, как науку
простите. Да, я об этом.
Генетику.
Прям сознательно?
Конечно.
Нет,
чтобы не
развивалось. Это не потом, потом выскажите. Сейчас
конечно,
не надо.
Да.
Сейчас давайте посмотрим.
Вот. Значит, казалось бы, тормозящая роль религии на этом, может быть, и была бы, можно считать, выполненной, да? Потому что и общество уже не то, и темпы не те. Где это все? Кто сегодня может тормозить, казалось бы, да, даже наши уважаемые религиозные авторитеты, вместо того, чтобы просто отрицать необходимость, так сказать, изучения научных дисциплин в школе, да, наоборот, даже пишут книги на тему о смычке религии с наукой и прочее, пытаются найти общие точки. Вот. На самом деле нет. Это торможение по-прежнему ощущается только в нескольких других сферах. Скажем, вот это опять та же физика, то есть это уже космология, при которой строятся модели окружающего мира, модели Вселенной с учетом божественного вмешательства. Так, большой взрыв, раз. Теория струн, которая заняла непропорциональное ей место. Это вот книжка прекрасная есть, Ли Смолин, такой автор, он физик сам, очень известный. Она называется «Неприятности с физикой». Вот он там показывает, как в Америке сегодня это монополизированная область, и если человек, там, скажем, не признает или работает не в этом ключе, в теории струн, он оттуда просто выбрасывается, этот человек. Значит, используются, в чем суть? Используются схоластические методы рассуждений. То, о чем мы много раз здесь говорили, разница между подходом, так сказать, более или менее научном, при котором автор старается максимально точно определить объекты, с которыми он работает, ну, словесно, да, и возможностью, так сказать, так называемой вот этой схоластики работать, рассуждения, работающие со слабо определенными понятиями, где можно вывернуть все наизнанку, и примеры далеко ходить не надо, это наша нынешняя политика, это чистая схоластика. Вот. Называется все это вместе христианская наука, чтобы вы знали. Причина проста, большинство, многие, очень большое количество людей сегодня, ученых на Западе, христиане, которые, порядочные люди, ходят в церковь, слушают каждую неделю проповеди, и так или иначе у них мозги доворачиваются в определенном направлении. Вот. И поэтому, если такой человек занимается созданием теории всего вселенской, вот, как устроен мир и так далее, он волей-неволей, так сказать, допускает проникновение в ход своих рассуждений вот этих вот представлений о недоказуемых принципиально фактах. Это что ж такое? Вот. И, наконец, еще один крупный такой кусок из современной технологии – это энергетика. Как многие из вас знают, существует большое количество людей, которые занимаются исследованиями возможностей свободной, получения свободной энергии из вакуума, из воздуха. И многие добиваются успеха, вот как сейчас с холодным ядерным синтезом. Вот. Факты таковы, что очень большое количество людей, которые этим занимаются, бесследно исчезали. А некоторые следно. Кто-то там из окна выбросился, кто-то еще что-то, без всяких видимых причин. Да, как Пуга в свое время. Вот. И это очень подозрительно. Потому что многие, кто обсуждает этот вопрос, так сказать, может, винят в этом крупные фирмы, нефтяные, энергетические и так далее. Вот. Но на самом деле очень многие вещи просто необъяснимые. Энергетика получения свободной энергии тормозится, очевидно, сознательно. А тем временем в Японии развивается производство гомо-роботов, человекоподобных роботов. Этим делом занимались и лет 400, наверное, если не 500 назад, в основном часовые мастера, которые делали которые делали всяких людей,
Рахматистов,
да, и прочих. Вот. Тогда это действительно было в виде курьеза, и никто не ставил вопроса серьезно о возможности их использования. Тем не менее, эти идеи повлияли на механиков первой промышленной революции. А сейчас это уже просто совершенно другой качественный уровень. Это компьютер, это микросхемы, содержащие в себе неимоверное совершенно количество элементов, которые в состоянии работать практически сознательно. То есть если у него что-то там по ходу дела не получается, так он находит другую стратегию. Автоматически вдруг. Еще немножечко. Еще чуть-чуть, лет 10-20, и эти люди будут везде. И если вы помните, между прочим, основной, один из основных принципов, которым пользовались компьютерные фирмы в свое время, не только производящие программное обеспечение, но они же производили электронику. Вот. Для того, чтобы удешевить производство, что нужно сделать? Нужно сделать простую вещь, надо сделать его массовым. Только когда это идет на потоке, вот, тогда это становится дешево. А что было поставлено на поток в компьютерах, вы знаете, игрушки. Компьютерные игры. И до сих пор, вы думаете, почему нам на рынке сначала предлагали Windows 98 компьютер и с объемом памяти, там, я не знаю, 496 мегабайт, вот. А потом это XP еще какой-то, там Windows 7, 8, 10, 10, и одновременно увеличиваются мощности компьютеров. Зачем вам, тебе, ему, мне, такие мощности, когда мы используем компьютер не только для пишущей машины, грубо говоря, для связи, там, для всего, для этого не нужно игрушки. Игры все более и более продвигаемые, объемные, какие там 3D, еще какие-то с огромными скоростями и возможностями. Вот это позволяет продавать. И более того, сейчас, если пойдете купить компьютер, вы не покупаете компьютер без программного обеспечения. Он уже внутри. Это программное обеспечение. Бессмысленно вам, вас преследовать за то, что вы используете до сих пор XP, Windows XP, а не используете Windows 7. Эти фирмы уже давно от этого отказались. Раньше еще была такая тенденция, особенно в России. Вот сейчас уже нет. Ты покупаешь новый компьютер, у него внутри все есть, ты его уже оплатил. Точно так же, точно то же самое будет и здесь. Главное найти рынок, найти нишу, внутри которой могли бы работать, продаваться такие машины человекообразные. И такие ниши есть. Почему? Потому что человечество лениво, потому что мы не хотим лишней работы, и мы будем постепенно уже сейчас в той же Англии огромное количество домашних всяких, включая животных, кстати, вот, которые ведут себя разумно. Марина, например, вчера уехала, да. А я
вел себя разумно.
Нет. А я не смог включить стиральную машину. Да. Я нажал на несколько кнопок, она не запускается, сволочь.
Вот, да, я бельё положить внутрь, поэтому она не запускается.
Положил бельё, положил порошок, все положил. Да. Марина приходит, говорит, да вот же нужно сделать вот это и вот это. И вот такого будет все больше и больше.
Ценить надо. Вот.
А я что? И поэтому эти ребята, гомо-роботы, будут внедряться в нашу жизнь. Не потому, что кто-то так хочет, не потому, что нам его навязывают, а потому, что вам его дают для того, чтобы вам было приятно, да? Чтобы тебе было приятно, чтобы ты пользовался. И это будет все больше, больше и больше. Да? Вот. Причем плюс к этому, так сказать, еще эти фирмы-производители, что называется, работают не только на просто общественные потребности, а на общественные потребности, что называется, основанные на самых гнусных особенностях человеческой природы. Вот. И эти ребята будут постепенно занимать практически все области нашей жизни, включая и замену семейной жизни. Вот этот фактор, он безусловно будет использован, вне всяких сомнений. И это приведет, как вы понимаете, к резкому снижению человеческой популяции.
Это бесспорно.
Спасибо.
Кстати, заслугой этого считается, что будут исчезнуть публичные дома.
Исчезнут публичные дома, исчезнет много чего и много чего появится.
Да. Как же жить тогда будет?
Да, искусственные женщины.
Кому нужна такая женщина? Кому нужна такая женщина в публичном доме, когда ты можешь?
Не каждого финансово может.
А вот для этого, батенька, и требуется массовость.
Исчезнут родильные дома.
Да, исчезнут родильные дома.
Нет,
быстрее.
Родильные не исчезнут.
Да.
Вот. Они все-таки останутся.
Да, ну вот сегодня, почитай газету, выступает один из ведущих медиков. А, газету. Сайт Эткина. Выступает Брехман. Да что же это такое? Брехман выступает со статьей: женщине лучше рожать дома. И объясняет,
да?
А? Как это было?
Наш Брехман, да, да. И объясняет, почему, я еще не прочитал, но я видел статью.
Я скажу своей жене.
Правильно.
Дома. Она будет рожать.
Дома.
Да. Дома. Ну, и потому что концов, там, значит, очень много всяких ненужных микробов.
Конечно. Да масса, масса причин, разных
причин. Причин много, да.
Огромнейшее количество
минусов. Резкое снижение уродов. Обратите внимание. Будет. Вот. То есть, если это дело будет поставлено на поток, а это будет поставлено на поток, будет множество, это вам, скотчем, обоим, да, как говорится, для размышлений. И иудаизм, в общем, не тормозит развитие компьютерных технологий.
Вот. Я думаю, что это очень хороший.
Не тормозит, да. Есть, может быть, ортодоксальные конфессии.
Не будешь тебе желать до 120.
Конечно. Может быть, ортодоксальные конфессии и до сих пор стоят на прежних позициях, но их, сами понимаете, относительно немного. Вот. Христианство сейчас уже этому сопротивляться совершенно просто не может. Вот, и постепенно, да, единственное, что иудаизм в лице его философов, он даже стремится успеть за этим прогрессом, потому что, ну, люди уходят, теряются прихожане, то есть, все же постепенно все-таки находятся под давлением окружающей среды. Вот, и постепенно это и доберется до управление обществом. Сначала управление промышленностью, хозяйством, а потом и до управления обществом, как наиболее эффективным способом управления. Вот. И тогда будет очередной качественный скачок, очередное качественное изменение. Тогда уже от нас сегодня, как от нас сегодня, ничего не зависит, поймут. Ничего не... Нет. Да что? Пускай здесь пасется.
Ну, интересно просто. Вот. Интересно.
Как от нас сегодня мало что зависит в области политической, так и дальше будет мало что зависеть уже от человечества в целом. А на первый план выступить потребность вот этого комплексного общества в начале. Вот. А потом, по мере того, как количество людей будет становиться все меньше и меньше, будет просто улучшаться их условия. Экология будет улучшаться, кстати. Это уже не будет таких мощных тепло- и отравляющих выбросов и прочее. Это теория.
Но машины одних стран будут воевать с другими машинами.
Какой смысл?
Зачем?
Воюют за источники сырья. за источники сырья и энергии.
За то, чтобы править,
а?
Чтобы командовать миром.
Машина с ее сознанием, она лишена этого. Стремление к власти. Ну, мы говорили о том, что существует три, грубо говоря, смертных, ну, не греха, а три потребности ведущих фактора, характерных для биочеловека. Это необходимость
кушать,
необходимость размножаться и стремление к власти. Не слишком афишируемое в иудаизме, старательно затушевываемое иудаизмом, но это фактор, один из ведущих. То есть для тех, у которых уже все есть, да, вот это самый кайф и
власть,
да, приобретается. Вот. Врожденное.
Оно наблюдается в животном мире.
У животных, правильно. Да. А здесь нет причины для того, чтобы...
Машины сделают люди, и они туда заложат.
Сложный вопрос, о котором мы будем говорить.
Да. Да. Много, конечно. Значит, вот это приблизительно то, о чем я рассказал. Это и, возможно, имелось в виду нашими мудрецами, когда они говорили о эпохе прихода Машиаха. То есть совершенно полное изменение психологии человека, вот, при условии, когда все есть. Потому что эти машины для этих людей, людишек, да, они подкинут то, что нужно. Вот в первую очередь люди озаботятся тем, чтобы эти ребята работали. Ну а им что? Им что скажут? Они на первом этапе. Вот. Поэтому, как говорил Рамбам, верую полной верой в пришествие Машиаха, хотя он медлит, при том буду надеяться каждый день, что он придет. Так и придет. Да. Только вот, как говорится, время не пришло, а Машиах придет. Вот, да. И вот это время, оно как раз вот мы находимся в тот период, когда мы еще при правильном образе жизни нашем можем еще это успеть увидеть. Вот. И, наконец, последнее, пункт 13 у Рамбама. Верую полной веры, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца. Да благословится имя Его, и да будет превозносима память о Нем всегда во веки веков. Значит, этот факт беспокоил человечество всегда, каждого человека, потому что уж очень хочется посмотреть, а что будет дальше. Вот. И поэтому... Пунктом номер один в этой книге написано: у каждого еврея есть доля в будущем мире, как сказано, а народ твой все праведники, навеки они унаследуют страну Израиля, ветвь и так далее. Значит, тут две вещи, которые можно понимать по-разному. Я понимаю приблизительно так, что вот эта вторая фраза «а народ твой все праведники» — это опять, что называется, дефект перевода. Ведь кто такой праведник? Праведник – это тот, кто поступает правильно. А правильно он поступает, потому что он знает как. Правда же? Да? Поступать. Ну, если, конечно, он не совершенно не какой-то там злой совсем. Он знает, как надо поступать. Как, почему? Потому что он учит закон. И все евреи учат закон. Закон учит. Тору. Да, учит закон. И поэтому он знает, как нужно поступать в тех или иных ситуациях, а когда не знает, идет к ребе. Вот. Значит, вот поэтому, собственно, и над этим пунктом часто смеются. Ну как же, говорят, народ твой, все праведники, видели мы этих евреев и так далее, религиозных, вон делают то, делают все. Нет, понимаете, ну, так вот, что именно люди знают, учат закон, знают, как надо поступать, а уж если он поступает не по закону, ну так ему и, соответственно, воздастся. Значит, поэтому, и второе, значит, есть доля в будущем мире. Собственно, с этого фраза и начинается. Что это такое? Множество различных толкований. Но если под будущим миром и миром Машиаха, как вот теперь вроде получается, понимать то, что вот я рассказал, то тогда становится более-менее понятно, что это за доля у него есть в будущем мире. Это сначала, помните, мы о чем говорили? О том, что все видится, все слышится и все пишется. След от каждого из нас, и именно от иудеев, а вовсе не от всех остальных, идет с момента дарования Торы. С этого момента все записывается. Результат этого эксперимента, это эксперимент, он записывается тщательно. Вот. И поэтому, естественно, от каждого из иудеев там остается след. Больший, меньший, по заслугам. Там один, ну, ничего не делал всю жизнь, да? Но все равно его, как говорится, записали. Вот, потому что, и, как говорится, отрицательный результат – это тоже результат. Вот. А очень многие же, и мы прекрасно знаем уже, с этим даже никто не спорит из антисемитов, что огромное количество толковых людей в мире – это все-таки люди, имеющие еврейские корни. И я это пытался показать в двух словах на примере трех мушкетеров. Вот, потому что еще в 18 век, да, 18 век, да, буквально 250 лет назад, еще народ не слишком был озабочен всяческой моралью. Да, вот какие-нибудь там подвески. Почему все эти войны, они называются великими, славными, победоносными? Что в них хорошего? И, наконец, последнее. Значит, ага. Ну, час всего, да?
Давай.
Мели, Емеля.
Интересно.
Твоя неделя. Теперь, значит, я хочу обратить внимание на пункт четвертый. Здесь. Четвертый. Исполняй его волю, как свою собственную, чтобы он исполнял твою волю, как свою. О, хозяин пришел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот и Мыша. А мы ждали пришествия Мыша.
Ну вот, пришел.
Извините,
конечно,
что я
прервал.
Саш, сначала.
Да, все сначала.
Вот так вот я начала по новой квартире с Ледяковым, когда мой опоздавший руководитель пришел.
Начинай сначала.
Давай сначала.
Не надо, не надо.
Все записано.
Все записано, да. И вообще записано.
Да, так вот пункт четвертый. Это я уже к концу. Исполняй его волю, как свою собственную, чтобы он исполнял твою волю, как свою. Подчини свои желания его воле, чтобы он подчинил твоей воле желания других. Вот такая вот. Исполняй его волю, как свою собственную, божественную волю, чтобы он исполнил твою волю, как свою. Подчини свои желания его воле, чтобы он подчинил твоей воле желания других. Усёк?
Вот это последнее.
Чтобы он подчинил твоей воле желания других. Да.
Твоей воле желания
дружить. Ну да, раз ты с Богом дружишь.
Ну раз ты с Богом дружишь, да. Значит, это обычно трактуется очень разными тоже способами. Обычно в этих книгах вы можете найти что, мол, все это сводится к тому, чтобы, ну что значит, его воля. Его воля выражена в заповедях, в Торе. Значит, если будешь выполнять заповеди, то и все будет как бы в порядке. Но мы здесь должны вспомнить еще и о том, что Тора не одноуровневая система, а многоуровневая. И есть второй уровень этого, когда вы вынуждены ответить на вопрос, а в чем, собственно, заключается его воля в моей конкретной жизни. Да, я живу, предположим, выполняя заповедь. И все. Многие так и думают. Но люди творческие, у которых шило в одном месте имеет место быть, вот, они часто хотят делать то, все, пятое, десятое, то, что не предусмотрено напрямую законом. Не потому, что они хотят нарушать закон, а потому, что они творцы. Это то противоречие, о котором многократно говорил Рамбам. Господь создал человека как творца. Вот. И, естественно, на этом пути возникают проблемы. А как поступать? Так ли? Так ли? Ну, грубо говоря, я написал работу, да? Какую-то книгу написал. Публиковать ее или нет?
Неправильно формулируешь. Свои действия не противоречь. А то, что сверх действует. Ты же формулируешь так, чего нет, 614 заповедей не придумал.
Нет. Именно то, что ты сказал. Именно то, что ты сказал. Но как определить действие, которое ты делаешь или хочешь только сделать? Оно противоречит или нет?
Знанием.
Чем?
Знание.
Откуда знание?
Ты что? Первый раз это
делаешь. Я первый раз делаю это.
Знание. Нет 613 запрета это на это, значит можно.
А вот и нет. Можно. А вот и нет. Потому что определить его волю в каждодневном своей работе можно только методом проб и ошибок. Только. И то, о чем я когда-то говорил, это принцип светофора. Принцип зеленый, желтый, красный. Да? И прежде чем ты даже что-то собираешься делать, прежде чем ты начнешь это делать, так, ты должен относиться очень внимательно ко всему, что после этого с тобой начнет происходить. И вот теперь мы должны вспоминать судьбы тех людей, которые пытались облагодетельствовать человечество, доктор Земельвейс и так далее, да, родильная горячка, все помнят, вот. Что с ним сделали, что сделали с этим, ну ладно, короче говоря, человечество это вещь такая, зверь неблагодарный, вот, и очень большой риск, что ваша деятельность будет направлена против желания Всевышнего.
Тогда весь месяц Илуль ты просишь прощения за грехи, которые совершил по незнанию.
Это верно. Да, но ты же уже их совершил.
Уже совершил.
Да. А ты совершил, так? Ты начинаешь еще, между прочим, просить прощения спустя какое-то время, а может быть и после того, как тебе дали по мозгам. Понимаешь, так тебе уже дали. Как? Вопрос заключается не в этом, а в том, как этого избежать, как строить свою деятельность в зависимости от знаков, которые, может быть, тебе подаются. И поэтому здесь вот как начинается вот та самая работа, о которой ты говорил. Тогда, мол, не противоречит 613, ну и дуй вперед. Правильно, это называется зеленый коридор. Да? Если тебе не встречается препятствий на этом пути, дуй. А вот если начинается что-то такое подозрительное, да еще такое, да еще к тому же такое, что вроде бы логически-то и не должно было произойти никак, Это так, и бывает так называемая случайность. Вот, и прочее. Вот тут надо уже серьезно задуматься, остановиться, может быть, пойти другой дорогой к той же цели обходной. Как, да? Кривым путем ближе напрямик. Да? Да. Вот.
И кривая вокруг начальства, ближе да. Прямик.
И тогда, значит, вот только после этого, и то только после, возможно, твоей смерти, сработает 11-й пункт Рамбама, верую полной мерой, верой, что Творец воздает добром, соблюдающим заповеди его, и карает приступающих эти заповеди. Потом. Потом. Да. И поэтому те люди, которые действовали в интересах третьей цивилизации, направляющей все же наше развитие, да? И мы это называем Богом, по незнанию, вот. Они в свое время, через 120 лет, смогут убедиться в том, чтобы, что их не обманывали. Да, что при некоторых возможностях их копия их мозга, копия их, будем называть условно, сознание, копия машины, которая у вас в голове, работающая приблизительно так же, как работает эта машина, вот так, тогда эта копия, будучи реализована в программу, не обязательно в металл, в программу, она может до некоторой степени, это может быть уподоблено оживлению мертвых. Почему? Потому что это записано, о чем я говорил с самого начала, потому что все пишется, а поэтому может быть и воспроизведено. А у некоторых не пишется, потому что над ними экспериментов не ставили, над всякими там европейцами и суданцами. Так, эксперимент был поставлен локально, здесь, и начали писать его, вот, там, не знаю, там, 4-5.
В шах придет третья цивилизация. В шах придет третья цивилизация.
Я, в общем, кончил.
А почему 120 лет?
Каждому до 120.
Коллеги, переходим к вопросам.
Вопрос первый. В шах придет только в нашей цивилизации или в третьей тоже?
Машиах есть не человек, как правильно пишут, видимо, у некоторых написано наших мудрецов, что некоторые люди считают, что это вот действительно Машиах придет, и там такое все сделает, там на белом коне. Многие считают, что это не человек, а что это изменение времени, ситуация вот такая будет. Вот
она будет. И для третьей цивилизации?
Для третьей цивилизации эта ситуация наступила 20 тысяч лет назад.
Нет, она будет распространяться?
Ну как?
Или нет?
Что
я почему спрашиваю?
Что значит распространяться?
Я сейчас объясню.
Почему. Да, объясни.
Потому что мы заменяем в твоей позиции Бога, Творца, на какую-то третью цивилизацию.
Мы не меняем.
Нет, секундочку. Это основа идеи. Но если приходит Машиах, тогда спрашивается вопрос, он находится вне пределов этой божественной, как бы, третьей цивилизации или внутри?
Разумеется, вне.
Вопрос непонятен совершенно.
Вне. Он, третья цивилизация пошлет ее к людям, которые заслужили.
Да ничего подобного. Да ничего подобного.
Так вот, выделиться своих видов?
Нет. Ничего подобного. Еще раз повторяю, Машиах это не человек, никто никого, никого никуда не посылает. Да, потому что Машиах это новая реальность, в которой мы окажемся через 30-40 лет. Вот что такое приход Машиаха. И об этом говорят еврейские мудрецы. А те, которые говорят о приходе отдельного человека, ну они, что называется, на уровне пшат работают. Вот так.
Ну, исходят из простого. Маше был
Ну, да, этот придет, да, всех освободит.
Вообще другие должны быть.
Так, пожалуйста.
Управляй процессом, Саша.
Так, Саша, можно ли предположить, я подбираю очень осторожно слова, можно ли предположить, что все эти задержки, торможения, записи и анализы осуществлялись каким-то все-таки сообществом на Земле, которые действовали в веках. Вот в наше время я имею в виду наше 60-тысячелетие.
Конечно, я об этом и говорю.
То есть было какое-то сообщество, которое управляло всеми этими процессами.
Третья цивилизация возникла 20 тысяч лет назад и никуда не делась. То есть часть ее делась, она занялась своим делом по освоению мирового пространства, а часть ее представители остались здесь наблюдать за порядком, исследовать, как будут обезьянье общество жить, предоставленные самим
себе. Среди нас есть их представители? Если они здесь где-то,
что-то. Не обязательно.
Смотри в зеркало.
Как относиться к первой странице Торы, что Бог сделал землю, сделал первого человека в свете третьей цивилизации?
Относиться можно по-разному. Есть несколько теорий, гипотез. Этого дела. Одна из этих гипотез, я ее тогда написал, это связано с тем, что где-то в районе 6 тысяч лет назад, после окончания ядерной зимы, начало развиваться очередной раз человеческая цивилизация, вот эта самая пятая, наша. Вот, 6 тысяч лет назад приблизительно, 5770. Вот, и в начале, и можно интерпретировать ход событий тогдашних под углом зрения последствий ядерной зимы. Они вписываются просто как один в один. То есть, если проследить, как это должно было бы происходить после ядерной зимы, оживление природы. То есть, сначала тьма, потом чуть-чуть так света, потом еще чего-то там, да. Растения появились, как мы знаем, да, до, а не после и так далее. Все эти противоречия там исчезают полностью. Вот. А вопрос о том, что как был создан человек, это вот отдельный вопрос, что это тоже мы вначале...
У тебя это тоже описано в истории Эдема, у тебя это
описано. Да, у меня это в истории Эдема описано. Можно с этим спорить, можно нет, но важно то, что это был начальный момент развития нашей цивилизации, который был закончен, видимо, после гибели Атлантиды. Там, видимо, был хороший катаклизм, но природа же она чем характерна и интересна, что созданное природой уже полностью уничтожить нельзя. Так или иначе, где-то в Антарктиде, не знаю, там на острове Пасхи останется какой-то человечек,
понимаешь, да,
и прорастет какое-то зерно из уничтоженных семян и прочее, и начнется этот процесс сначала. Ну, возьми эту Чернобыль, характернейший пример.
В самой истории есть интересный момент. В стихе сказано обращение Бога. Давайте сделаем человека. То есть он обращался к кому-то.
Кому-то, да.
Потому что до этого он все делал сам.
Да.
А этот момент и по образу.
По образу нашему.
По образу это не значит по фотографии. Это значит, что вот машину, да, я конструктор, я сконструировал машину. Я говорю, вот по этому образу сделайте мне машину.
И более того.
Так что получается?
Да.
Что Бог сделал, а эта цивилизация была До этого или после?
Какая?
Значит, до Бога
третья.
Никого не было.
Третья цивилизация
была, до
была
этого?
20 тысяч лет, возникла 20 тысяч лет назад.
И кто же тогда сделал Землю, и звезды, и Солнце?
А Тора была дана 6 тысяч лет назад.
А третья цивилизация была создана?
Поменьше, но не важно.
Ну, не важно. Тора была дана 6 тысяч лет назад.
Ну как 6?
Ну 5. Там,
нет, ты не 5.
3 тысячи. Хорошо.
Правильно.
3 тысячи.
Нет, дана людям.
А вообще
написано, написано-то, это же на Торе написано. Значит, с этого момента и считай. А до этого момента, извини меня.
Так что Солнца не было при третьей цивилизации?
Почему не было?
А как же, Бог создал его?
Секундочку.
Я понял, что возникла определенная каша. Значит, давайте чуть-чуть. Я не
была,
слышал,
была дана книга, теория. Была дана база текстовая, в которой это было написано. Но это не значит, что до этого Солнца не было. Так было, был поставлен эксперимент. Значит, а до этого было Древнее Царство Египта, да еще чего-то. Все было. Еще один момент. Когда мы говорим, не надо забывать об этом, многие это совершенно не чувствуют. Когда мы говорим о мире, который Бог создал, надо
свет.
О мире, который Бог создал. Имеется в виду какой мир? Еврейский.
Тогда встает ужасный вопрос. Солнце светило евреям, а тем народам не светило.
А евреев не было.
Светило, да нет.
Да, были же другие люди уже тогда.
А другим светило.
Другим светило, а теория Тора им не была дана. Она и светила, и светила, и без всякой теории.
Да, закончим это.
Коллеги, давайте... Сейчас, секундочку. Я не слышал, может быть, войду в противоречие с тем, что говорил Саша. Значит, и высказываю свою субъективную точку зрения. Значит, все, что мы видим, вот они создал Бог. Если эти возникли 20 тысяч лет назад, значит, их тоже. Понятно, да?
Это потому что позиция. Это другая позиция.
Другая позиция. Да. Я стараюсь не войти в противоречие
с собой.
И с собой, естественно.
Историей.
Да.
Да?
Кстати, значит...
Но вам не удастся распространить понятие Торы
на цивилизацию.
На 20 тысяч лет назад. Не удастся.
Итак, последовательно создаются дни... Проходят дни, которые в календарь наш не включены. Значит, календарь начинается с момента появления Адама. Мы не знаем, ни кто такой Адам, ни что он из себя представлял. Значит, был ли он гигантом, был ли он пигмеем, мы этого ничего не знаем. Не описано. Это выпущено из текста. Вот. Значит, если он создал все, то получается, что он создал и эту цивилизацию, и они могли быть исполнителями его воли. В такой интерпретации мы не входим в противоречие с Торой, мы не входим в противоречие с логикой допустимого, потому что мы говорим, изначально говорим, что он есть. И мы знаем, что у нас нет никаких доказательств. И не может быть. Не только нет, но и не может быть. Но логику мы выстраиваем, мы ничего не нарушаем в тексте. И потихоньку приходим к согласию, не нарушая, я надеюсь, не нарушая основные положения того,
да,
что говорится.
Да, конечно.
Значит, сами они делали или по указанию, это же деталь, которую мы друг другу ничего не докажем. Значит, ну если мы исходим из общей логики, то они выполняли его.
Да, конечно.
Дайте мне сказать.
Да,
дайте.
Пожалуйста.
Вопрос. Сказать, во-первых, я когда-то ночью однажды услышала вашу лекцию. Не важно. Но все, что
Марина,
вы сейчас
он уже
говорите, все, что вы сейчас говорите, несколько ученых, меня это потрясло, и конец цивилизации, развития абсолютно. Поэтому я вас слушала, ну прям тогда ночью,
наверное,
как просто. И это, ну это. Но
вопрос, ты людям жить не даешь. Учитель.
Вы по радио слушали или прямо?
По телевизору, прямо оттуда, когда
создавалось
и до наших дней.
Нет,
и сейчас я слышу все это в той же последовательности, такой же логикой, поэтому мне письмо, запись
ясновидение.
Но тем не менее я не могла так. А вопрос многие у меня люди... конкретненький. Да. Там, где мои любимые неандертальцы-кроманьонцы, там, где нервные окончания и развитие. Вот этот кусочек просто я как-то чуть-чуть не услышала. Не разъяснить, а еще раз сказать. Вы поняли, что я спросила?
Я понял.
Спасибо.
Это, да, вопрос...
Чуть-чуть.
Его, с одной стороны, в двух словах...
Нет, то, что вы уже сказали.
То, что я сказал?
Туда же, да. Это не я.
Память человека, а стало быть и все, что с этим связано, включая нарастающий объем информации и сознания, так, она, и причина, механизм этой памяти, это нейронные сети в мозгу. Эти нейронные сети в мозгу имеют одно, не люблю этого слова, свойство, они ведут себя так, что когда на эту систему поступает информация извне в виде импульсов, да, нет, как в обычной системе связи, так, эти сети начинают расти. У этих нейронов есть дендриты, большое количество нервных окончаний, которые собирают информацию из окружающего пространства от других нейронов. И можно показать, и у меня это показано, что когда поступает информация, любая совершенно, эти системы растут так, это можно показать прямо математически, не математически, а физически, они растут так, что эта информация не просто запоминается в структуре этой системы, но она может быть и воспроизведена этой структурой по запросу. То есть по части, скажем, у вас есть длиннейшая последовательность, там, 1000 бит информации, да? А вам для того, чтобы этой нейронной системе, для того, чтобы запомнить такую последовательность, ей нужно всего, грубо говоря, 12 элементов. Всего. Дальше начинается количество связей между этими элементами. Вот. Дальше совершенно все очевидно. Если у вас поступает эта информация, и система начинает ее запоминать, вопрос, с какой скоростью это происходит. Если это происходит с небольшой скоростью, то для того, чтобы запомнить точно такую же информацию, вам нужно ее повторить много раз. Так, как это вы делаете при дрессировке животных. Так? Сразу. Только мой котяра может запомнить. Так? А обычное животное, оно, ему нужно 10 раз, 100 раз повторить. При этом происходит вот это постепенное формирование вот этого нейронного куска, структуры этого куска, в котором эта информация содержится. Информация не запомнена в ней. Почему? Где-то, как в магнитофоне, как в компьютере запомнена ячейкой. Каждый бит запоминается ячейкой. Нет, запоминается структура, и в этом особенность мозга.
Так вот.
У неандертальцев, да, неандертальцев в этом отношении ничем от котяры не отличался. Вот. У него была очень низкая скорость запоминания информации. Но в результате определенного, так сказать, случая, будем говорить так, у кроманьонцев увеличилась скорость синтеза. Потому что это зависит, скорость роста окончания зависит исключительно от скорости белкового синтеза. Только, и больше ничего. И вот когда у вас скорость большая, тогда вам достаточно бывает одного предъявления, чтобы его... И вот и все. И этим отличается человек разум, гомо сапиенс от всех остальных.
Ну, Саш, тогда возникает
вопрос.
Ну, к этому же, да.
К этому же вопрос. Когда есть сеть,
что?
Когда есть сеть, компьютерная, нейронная, да. Самое основное идет операционная система, которая управляет этими сетями. То есть сети, как самостоятельный живой улей, они не работают.
Не работают?
Нет. Есть операционная система.
Да.
И когда мы говорим о том, что они что-то запоминают или что-то делают, это есть общая программа для всех.
Но это не меняет его.
Нет, это меняет вопрос. Очень сильно.
Нет, нет, я понял, нет, Толя.
Это очень сильно.
Он не меняет существа.
Толя, ответ готов. Ответ готов. Все, что ты говоришь, сущая правда.
Да, правда.
Все, что ты говоришь, сущая правда. Но именно этим и отличается человек от компьютера. Меня, это мой спор еще с 7 класса школы с моим преподавателем психологии. Именно этим отличается. Потому что, в двух словах, если сказать, операционная система человека, так, это, во-первых, система, распределенная система, а во-вторых, может быть, это самое главное, она создается сама в процессе получения этой информации.
Точно.
Потому что если ты поставишь человека в другие условия, так, эта операционная система, может быть, вообще не будет создана. Есть такие случаи, там человека запирали с детства в башне в какой-то там...
Ну, зачем? Вырастал с волками.
Вырос с волками, поволчьи воет.
Ну, байсовская система...
Это компьютерная система специально сделана. Это не от жиру, это от необходимости она такая. Ничего другого не придумали. Кстати, сказать, чтобы на этом поставить, может быть, точку, так еще лет 5 назад японцы, те же самые, начали эксперименты с этими растущими сетями, о которых я говорю, и читал, и там было потом сообщение о том, что они построили такие несколько таких компьютеров, так, про которых их создатель говорит, я не знаю, как он работает.
Что внутри там есть? Там,
да. У меня в нем нет операционной системы. Она создана была.
Нет, немножко не так.
Ну ладно.
Она модифицировалась.
Давайте, что не меня.
Ну, пожалуйста. У меня тоже конкретные вопросы. Вот я узнал, что на всех нас записывается досье.
Да.
Да.
Я могу почитать его?
Нет.
Как нет?
Да.
Нет.
Да.
Это что?
Не могу. Мало ли что ты хочешь.
Плохо служишь. Послушай хорошо, тебе дадут.
А, я буду хорошо себя вести. Мне надо почитать досье.
Давай, да.
Вот тебе во сне приснится, это есть, когда не почитать. Ой, что мне только не снится? Неужели это все мое досье?
Это все моего досье.
Не, ну почему я могу почитать? Она же на каком-то... Тихо! Она же на каком-то носителе, да? Где-то лежит.
Носитель там, кстати, весьма вещь такая условная. Ну, например, можно себе мыслить в качестве носителя, ну просто, грубо говоря, радиоканал от Земли и обратно, да, где записано большое количество информации.
Я прочитать могу эту информацию?
Полиции можешь прочитать.
Полиции?
Это
слушай. Так это полиция все записывает, досье на фильм.
Конечно.
А это я был уверен и без этого.
А кто?
Это понятно. Когда я могу прочитать?
Записывается результат эксперимента. Да. Пойми.
Да.
В котором ты участвуешь.
Ну, о чем ты говоришь?
И анализируешь.
Записываются результаты эксперимента, в котором ты являешься участником.
Я не участвую,
это ты так думаешь.
Ну,
а реально?
Не знает, что она участвует.
А реально? Я участвую в качестве подопытного или
да.
Все-таки в качестве исследователя?
Подопытного. Не огорчайся.
Нет, конечно.
Ну, я согласен,
не бойся, мы все позовут.
В качестве
исследователя. Собака Павлова.
В качестве
исследователя.
Хочу белой мышкой быть.
В качестве исследователя работают представители третьей. Они все пишут.
А на них записано досье?
А как же, четвертое.
Насчет их не знаю.
Коллеги,
им хорошо, у них полиции нет.
Небольшое уточнение. Значит, два момента. Если у любого объекта появляются новые эмержентные свойства, то есть свойства, которых нет у предыдущих, это новая система. То есть человек Homo sapiens sapiens не является развитой копией Homo sapiens неандертальца. Это другой человек.
Да.
Понятно, да? Даже если тело использовали неандертальца, даже, я не знаю, чего использовали тело, значит, и все, что Дарвин писал, он писал только о теле. Он ничего не писал о психике. Это первый момент. Второй момент. У человека не только эта сеть запоминает. Все ткани, которые есть у человека, обладают той или иной возможностью запоминания. Значит, экспериментально установлено, что человек может, не зная этого, помнит тысячелетия назад.
Значит, я тоже?
И ты тоже. Но для этого надо тебя ввести в измененное состояние.
Это называется разбудить память. Да.
Значит,
можно. Не у каждого.
Значит, нечего будить.
Да, есть нечего будить. Нельзя в России никого будить.
А да. Не надо было будить, нет. Так, коллеги, у кого еще есть вопросы? Пожалуйста.
Саш, зачем им все это нужно?
Что?
Зачем этой третьей цивилизации эти хлопоты?
Объясняю. Да, ответ готов.
Вопрос.
Ответ готов. Пункт номер один. Никаких хлопот нету. Второе. Вопрос возвращается обратно. А зачем наши ученые, да, исследуют поведение животных, начиная от муравьев и кончая высшими обезьянами?
Понятно.
То же самое абсолютно.
Больше нет.
Доставляет хлопоты.
А?
Работа с мышами и с обезьянами доставляет хлопоты.
Ну это, ну, вы понимаете.
Боятся, что мы землю уничтожим.
Зачем земля? Они живут внутри.
Погибнет все.
Нет, во-первых, от того, что они живут внутри, они, может быть, они выходят на поверхность, может быть, там еще что-то есть, мы не знаем.
Ты говорил, что они живут внутри.
Базируются.
В прошлый раз. Сейчас он об этом не говорил.
Базируются.
Они уже вышли.
Мы сейчас об этом не, эту тему не затрагиваем.
Я глобально спрашиваю, зачем им это морока?
Интересно.
Они среди нас.
Ну, конечно.
Нет, боятся, что они...
Кроме того, конечно, если процесс выйдет из-под контроля, я же перед этим говорил, Атлантида. Процесс вышел. Какой островочек? Провалилась половина Тихого океана. Атлантического океана. Какой островочек?
Ну,
вот
ну
это...
и что?
Ну и что?
Земли, что это?
Вот это Америка, ты знаешь?
Они были
Америка.
Высоко.
Америку знаешь, да?
Да.
Вот это все центральное, оно все и провалило. Масштаб ядерной войны отражается на столетия.
Значит, все-таки это вопрос самосохранения.
Конечно. Все на это построено.
Все понятно. Ради самосохранения. Все понятно.
Ответ принят.
Тогда любое действие понятно.
Ради самосохранения им проще было просто уничтожить нас. И жить спокойно.
Правильно говоришь.
Ну, и жить спокойно.
Продолжительный эксперимент.
А у них уже моральный уровень высокий.
А им жалко. Значит,
для тех,
ты уничтожаешь муравей.
Просто земля решила помочь.
Я у себя во дворе уничтожаю муравей.
6000 лет дано на эксперимент. Чего вы волнуетесь?
А зачем на 200 лет есть?
Муравьев не будет.
Отвечаю.
200 лет есть.
Если ты хочешь получить внятный ответ человеческий на этот вопрос, да, то прочитай Стругацких «Трудно быть Богом».
Да.
Ну, я бы не сказал,
Именно эта идея и заложена в этот процесс наблюдения за этой мерзкой цивилизацией.
Чтобы эти ребята цивилизованно жили.
Там, в той ситуации, там даже нету прямой опасности со стороны той цивилизации для этого.
Нет внешней опасности, да.
Нет.
Внутренняя.
Вот они наблюдают. Есть природные процессы. Общественные процессы являются частью природных.
Чтобы им не казалось, что они зря жрут хлеб.
Это тоже природное, конечно.
Это
понятно.
Маленькое такое. Когда-то в Москве 1 января в не очень хорошем сознании, и артисты все были в таком же сознании, был спектакль потрясающий, если вы увидите, насчет торможения физики называется. И как они все старались, вот дошли до чего-то и поняли, нельзя дальше. Потрясающе.
Нельзя дальше физики. При этом уровне
автора.
При этом уровне это морали.
Швейцарские евреи.
А?
Автор швейцарские евреи.
Вот только про
Дюрренмат.
Да, Дюрренмат?
Да.
А, ну,
физики.
Потрясающе. Подобное... Хотя играли они так, что тоже усыпали.
При данном, и понятно, почему еврей. Смотрели. Почему швейцарский? Потому что при данном это невозможно. Нельзя. При данном уровне морали. Потому что пройдешь
да,
еще
об этом,
и все, и будет да. полный абзац. Да,
об этом. И они там и с ума сходили, и травились,
да,
и друг с другом встретились из разных стран.
Дополнение к тому, что сказал Саша, дополнение, а не взамен. Значит, если мы исходим из того, что эта цивилизация, третья, получила задание сделать что-то вроде нас, то они просто выполняют ту программу, которая им дана, да. не задавая зачем. Им сказали...
Это понятно. Только ведь Саша говорит по-другому.
И то возможно, и этого.
Саша как говорит, что третья цивилизация, это есть Бог.
Да чего же Бог? Абсолютно. Не случайно.
Она не посредник. Она не посредник.
Я не говорю, что третья цивилизация есть Бог.
Нет.
Есть над ней кто-то? Или что-то? Над ней есть?
Над ней?
Над ней.
Никого.
Никого.
Ничего,
значит, они могут чего-то поручение
я
выполнять.
Я не говорю о том, что третья цивилизация есть Бог.
Да, согласен.
Ты дашь мне сказать?
Дай тут вопрос.
Да. Я не говорю о том, что третья цивилизация есть Бог. Я говорю о том, что мы принимаем ее в соответствии с нашей теорией за Бога. Вот и все. А на деле все обстоит просто иначе. Понимаю?
Я тебя понял.
Что
то есть твоя позиция, над ней нет никого.
Коллеги.
Сашина позиция, что это просто промежуточное звено,
это
поскольку
Сашина
мы
позиция.
Не вправе или не поймем
да.
главного
да.
правителя.
Ты берешь мою позицию, берешь Сашину позицию и объединяешь их.
Скажите, а Шехина, может это такое быть?
Что?
Шехина.
Шехина. Присутствие
божественное.
Да.
Да.
Да, вот
Шехина все ясно.
Все ясно.
Да. Шехина – это ощущение человека, ощущение присутствия Всевышнего в определенных случаях. Вы садитесь в десятером, берете книгу, учите, и через некоторое время у вас возникает ощущение, что кроме вас десятерых, среди вас есть еще кто-то. Вот что такое Шехина. Это ощущение божественного. Это не божественное присутствие. Это ощущение божественного присутствия.
Пожалуйста.
Вот у меня вопрос. Вы говорили, что отдельные ученые, которые хотели ли облагодетельствовать человечество, или какие-то такие делали эксперименты, которые могли что-то новое открыть, они потом исчезали. Расскажите подробнее про это. И кто их убирал, и кто... Напомните, и вы хотели рассказывать, а потом что-то...
Ну, если я там начну об этом говорить, значит, можно не выйти отсюда.
Я буду позволить. Да? Будет, ну а почему? Мы же не заканчиваем.
Тут же Тесла неизвестна. Да. Огромное количество людей. Ну, Тесла это спорный пример. А скажем, вот, ну, самый простой известный доктор Земельвейс. Да. Вы, женщины, должны его имя, как говорится, от зубов должно отскакивать. Да?
Выключи свою цивилизацию.
Да Ленин назови. Осознал в конце жизни, и это ударило его.
Не, ну это да, это он сам осознал. А Светлана же не об этом спрашивает. Ну, скажем, говорю, у Земельвейса это типичный пример. Это человек, который обнаружил причину родильной горячки.
Ой, важно.
И чем закончилось?
С ним. Горячкой.
Сам умер от этого.
А что это?
Горячки
на родине. А? Чехи вы. Что это?
Ну, видишь, в каких прекрасных условиях ты живешь, ты даже не слышал этого. Ой, это было всего лишь 100 лет назад или чуть больше.
Причина
это просто это плохие санитарные условия.
Нет, а что с ним случилось?
А он? С ним случилось, его травили, его преследовали, его не признавали, его ругали, его поносили. В конце концов, он умер от этой же самой родильной, а не от родильной, а от этой же самой причины. Да.
Так что причина прямо антисанитария.
Антисанитария и размножение. Антисанитария и размножение определенного.
Родильная горячка, она же у родильницы, а ребенок.
Открой
уроженницы, это раз, а во-вторых,
открой Google, посмотри.
Стафилококки, например.
Это определенный тип микроб.
Нет, правильно он
ее закрывает.
Именно родильная горячка.
Она тогда называлась родильной горячкой,
еще никаких
стафилококков люди не знали и не видели. А болезнь уже была известна, начинала именно вот тогда, кстати, люди, которые женщины, которые рожали дома. Вот, он обратил на это внимание, да, они заболевали гораздо реже. Вот, да, вот, а вот в этих вот...
В богатых домах.
Ну,
так же, как, и, поле, как евреи, реже умирали от чумы, потому что мыли руки.
Потому что руки мыли, да.
Коллеги, вот я вас слушаю, мне непонятно. По этой книге есть хоть полвопрос?
А мы не слышали ничего
по этой книге.
А вопросов нет. Была по этой книге.
По этой все понятно.
Есть вопрос. Здесь есть ссылка на Рамбама, который говорит о восстании из мертвых, а насколько я понимаю по всей нашей предыдущей учебе, что он вроде бы эту мысль не приветствовал.
Он всю жизнь менял точку зрения.
А вы говорите, что ничего не говорил о книге.
Я не сказал, не говорил.
Более того, он вначале рассказал, что это
книга. Я рассмотрел 5 практически из этих 6 пунктов и показал, как можно их интерпретировать в соответствии с текущим моментом. Который за 30-40 лет до... Дай-ка я ее.
Не надо.
Она мне надоела за...
Осенние мухи, ну что вы хотите?
Не надо ее, она слушает.
Тем более, что по вредности они не сильно нам
ухудшают. Педагогию нельзя убивать. Вот вы билды.
Живое существо.
Сейчас перевод. Так, вопросы завершены.
Все, да.
Спасибо. Все понятно. Значит, эта тема...
Все непонятно, да.
Нет, ну, тема, Саша, будет продолжена в тех или иных вариантах. Значит, вы же понимаете, что человек творческий, он не останавливается. Саша относится к этой...
Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего кобзона.
Говорят, что у меня шанс. Предложение одно.
Да?
Такую же лекцию сделать в доме ученых. Ой, сугубо научной точки зрения. Простор фантазии по поводу развития
научной точки зрения.
Саша, «Тайны Моисея» — это твоя книга?
Какие? Что?
«Тайны Моисея» — это твоя книга? Не авторство, а книга физически. Значит, попалась мне на глаза, значит, это ваша книга.
«Тайны Моисея»?
Да.
Это у Фрейда есть «Тайны Моисея»?
Нет, это Гринберг. Значит, просто других источников нет. Или ваши, так что не отпирай.
Больше некому.
По этой книге нет. Значит, что там? Человек последовательно рассматривает текст старый и показывает. Вот так не могло быть. Потому что это противоречит этому, это противоречит тому-то и так далее, и так далее. То есть он как бы противоставляет научные данные тексту Тары. Значит, ну что он делает? Он не поднимается выше описательного уровня. А даже если прочитать 13 принципов чтения Торы, там сказано, если два отрывка противоречат друг другу, ищи третий там же, в тексте. То есть нельзя, находясь на нижнем уровне пшат, судить о книге, которая выше тебя намного. И мало того, меня, например, еще возмущает то, что подобные книги нам приносят большой вред, нам, евреям. приносят большой вред, потому что они вооружают против нас, наших друзей, в кавычках. Поэтому надо быть крайне осторожным. Значит, тема и многие другие темы, которые касался Александр, он и будет продолжать. Еще не раз услышим, может быть, даже услышим что-то отличное от этого, то, что мы сегодня услышали, потому что ничего не останавливается, процесс продолжается. Вот, например, сейчас вручили Нобелевскую премию. В чистом виде подтверждение принципа абсурда. Вручили Нобелевскую премию за то, что, оказывается, у нейтрона есть масса.
Нейтрино.
У нейтрино есть масса, и значит, от этого должны быть пересмотрены все предыдущие работы по фундаментальной физике.
А Саша уже пошел вот дальше в своей теории бесконечной деятельности.
Лучше бы он их послал дальше. Это было бы полезнее. Так вот, несколько лет тому назад, когда обнаружили нейтрино, была за обнаружение дана Нобелевская премия, а потом за доказательство того, что поскольку нейтрино не бывает неподвижным, то у него массы нет. Ну, такое было. И тоже получили Нобелевскую премию. То есть то утверждение абсолютно противоположного этому. Новому.
После того, как об... Но это не играет роли.
После того, как обожигали, я
уже не говорю, это жизнь. Это доказательство того, что мы действительно идем от абсурда к абсурду. То есть это естественное развитие науки от абсурда к абсурду. И нет ничего страшного, если через какое-то время мы услышим иное мнение того же Александра. Потому что он продолжает работать. Ну, сейчас он работает над другой темой, но тема же возвращается. Вы хотели выступить, пожалуйста.
Я хочу сказать, что уважаемый Александр все время нас восхищает, но меня, по крайней мере, восхищает оригинальным подходом, казалось бы, обычным.
Я же знал, кто вы бы.
Очень удивительным и оригинальным подходом. Уже само название сегодняшней лекции, которую я прочитал, «Неандерталец и Машиах».
От неандертальца к Машиаху.
От неандертальца к Машиаху, да. Неандерталец – это прямой термин атеистов, эволюционистов Дарвина. Ну вот так вот и эволюционировало человечество. Не признавая никаких богов, никаких там цивилизаций.
Правильно говорят, выйди, а то не слышно.
Звук идет не туды.
Звук
идет не туды.
А, сейчас пущу туды. Какой звук пустите?
Давай. Послушай, важно, туда можешь пускать.
Важно, другой звук. Лица.
Я извиняюсь, что там стоял, но тут. Я хочу сказать, что очень оригинальный, очень интересный подход, казалось бы, к простым вещам у Александра. И он всегда нас этим самым удивляет и восхищает. Вот я говорю уже о названии. В названии две вещи есть. Неандерталец и Машиах. Неандерталец – это чистый атеизм. Машиах – это чистая религия. И вот как можно вот такой путь, дорога, очень интересно было. И он как-то в лекции это дело
как-то выворачивается.
Сказал. Как-то неандерталец в конце концов пришел к Машиаху. Ну, трудно, конечно, сразу все согласиться со всем, что сказал Александр, уважаемый. Потому что настолько необычно, настолько все это несколько сложно, трудно. Но в целом было интересно. Единственное, только хочу что поправить, не поправить, а просто высказать мнение тех, которых я знаю, людей, относительно неандертальцев и кроманьонцев. Есть такое мнение. Это не мое, я сам не биолог, не знаю, но я читал у достойных людей.
Это не биологи.
Кроманьонцы – это достигли вершины эволюции homo sapiens, человека. Их IQ в среднем был даже выше, чем IQ сегодняшнего человека. То есть эволюция закончилась, не начала ускорение с кроманьонца, а закончилась на кроманьонце. В смысле эволюция тела, эволюция тела человека. Дальше он уже не совершенствовался. Кроманьонец достаточно красив. Он рисовал такие картины. Ну, я когда-то показывал картины, которые с учетом тех средств, которые там были, они имеют и сюжет, они имеют динамику. То есть IQ было достаточно высокое. Дальнейшая эволюция тела человека закончилась, и началась эволюция уже социального устройства человека. Вот тут уже началось, там рабовладельческий строй, феодальный, коммунизм, не к ночи сказано, капитализм сейчас. Дальше идет эволюция социальной системы. Эволюция человека на кроманьонца закончилась, и понятно почему. Эволюция осуществляется тогда, когда создаются условия, неприемлемые для этого экземпляра, для этого вида. Он исчезает, он не может существовать, поэтому возникают мутанты, которые более приспособлены к этим, к новым природным условиям. Мозг и структура человека, кроманьонца, уже приспособилась к этому. Точно так же, как нету эволюции скорпиона. Он миллион лет назад приспособился к этим условиям. Не возникло никаких условий, которые бы препятствовали его жизни. И он законсервировался. Основная цель эволюции – это не развитие. А основная цель эволюции – это прекратить эволюцию. Достичь такого уровня, чтобы уже не надо было никакой эволюции. Так вот, на кроманьонце считается, что уже достигло максимум того, что может достиг тела человека, и дальше идет эволюция совсем другого. Относительно, ну, две минуты, относительно спрашивали ученых, которые погибали, исчезали.
Да, ну, это очень спорно.
Почему спорно? Есть конкретно.
Он считает, что впереди цивилизации.
Скажите. Ну, я не знаю причину, но есть примеры этого, конкретные, буквально несколько лет назад, пятеро иранских ученых-атомщиков исчезли. И никто не говорит, да, куда и что и чего.
В Димоне, конечно.
Но просто я думаю, это конкретный пример исчезновения этих ученых.
Да, вдруг исчез.
Куда не исчезли?
Исчезает. Спасибо. Кто атомную бомбу делает? А кто делает мирную атомную?
Коллеги, сейчас. Значит, небольшое уточнение, чтобы у нас все-таки был какой-то порядок. Значит, нельзя рассматривать вопросы эволюции без инволюции. Эти два процесса идут всегда параллельно.
Инволюция.
Оба существуют. Значит, кроманьонец – это не происки дарвинистов. Выкопали их палеоантропологи, которые не все являются сторонниками Дарвина. Это фактологическая сторона науки. Значит, поэтому не нужно все приписывать бедному Дарвину. Ему и так достаточно.
Нет, они были раньше Дарвина, конечно, это Дарвин их не
сделал. Нет, их выкапывали. Значит, да, речь идет о развитии организма. Что касается психики, а Ларион коснулся именно этой стороны, значит, неандерталец был более развит, чем кроманьонец. Доказано теми же палеантропологами, что он был более развит. И по внешности, за исключением чрезвычайно короткой шеи, очень короткой шеи, значит, он от современного человека практически не отличается. Как и кроманьонец, тот более гармоничный.
А это неизвестно еще. Это
нам кажется. То, что найдено.
Нет, то, что гармоничное и красивое.
По сравнению с нами.
Конечно, со своей точки зрения.
Ты прав, что человек и скорпион это родственники.
Ой, еще как.
Нет, близкие.
И змеи тоже некоторые, да?
Отвлекли. Поэтому, когда мы говорим о процессах развития, мы должны быть аккуратны, потому что одновременно идет процесс деградации в любой системе. Значит, вы знаете, что вы впаяли новейший резистор, ну, когда еще в те времена, когда их паяли.
Впаивали.
Да, и впаивали тоже. И впаривали тоже. Значит, но через какое-то время он ползет, он меняет свои характеристики, то есть идет другой процесс, процесс старения. Это и есть процесс деградации. Этому подвержены все, и люди, и резисторы, и даже Земля. Неважно. Все имеет свой жизненный цикл. Значит, поэтому я бы хотел, чтобы мы как-то в этой, по крайней мере, аудитории более аккуратно относились ко всем этим словам и понятиям. Так, пожалуйста.
Вы знаете, я сейчас начал смотреть очень интересную программу «Научный Discovery», где даются последние направления в развитии различных областях науки. И, кстати говоря, почему я сейчас сразу
какая
начал
программа?
После...
Discovery.
«Научный Discovery». И там как раз очень интересные данные последние берутся по эволюции. Значит, оказывается, что мутации идут непрерывно. И самое интересное,
почему вот, оказывается?
Нет, мутации,
это
секундочку.
Это вообще известно.
Нет, и оказывается, на мутацию оказывает огромнейшее влияние социума. Не внешние условия жизни.
Правильно.
Не внешние условия жизни. А вот тот социум, в котором находится...
Воспитанный человек,
это тоже внешний
человек. Человек. И причем смотрели прямо мутационные цепочки в зависимости от социумов.
Ну, птицы, да, мутируют. Да.
У них, может быть, тоже это вот так, просто не смотрели. Там рассматривается чисто мутация человека. Поэтому говорить о том, что кроманьонец есть венец мутационных изменений, в принципе, нельзя, потому что мутация идет непрерывно. Другой вопрос, что огромнейшее количество мутаций, микромутаций, мы можем не наблюдать, потому что они могут внешне не проявляться на первом поколении. А положительные мутации также закрепляются. То есть вот этот мутационный процесс идет непрерывно, и нельзя говорить о человеке.
Нет, особенно... На сегодняшний день,
да,
можно говорить, так надо понимать, да, на сегодняшний день
мутация...
кроманьонец, да, вершина.
На сегодняшний... Нет, это нельзя день... сказать.
А продолжаться...
Понимаете, это можно говорить, что мы не понимаем внутренних изменений, правильно, которые пройдут в веках.
Не понимаем.
Мы слишком мелкий масштаб.
Да.
И поэтому говорить о том, что мы закончили эволюцию,
нет,
нельзя.
Мы вершина на сегодняшний день.
Это просто, как говорится, реплика на предыдущее. Теперь второе.
Вершина мы.
Вы на пике.
Теперь второй аспект.
Безнравственная вершина. Смотря что рассматриваем.
Значит, второй аспект. Я просто подхожу к более главному конце, чтобы
ты уже... Ты подходишь?
Да. Так, значит, второй аспект. Я уже говорил о том, что было даже, и по крайней мере, прометнуло в интернете об этом, что было межгосударственное соглашение о закрывающих технологиях.
Правильно.
После, да, то есть,
после овечки
кожи. Да, то есть есть определенные виды разработок, исследований, которые по межгосударственным договоренностям считается, что современное общество их переварить не может.
Точно.
То есть современное развитие общества, если их запустить, оно просто-напросто исчезнет.
Ну, это невозможно.
Ну, а я о чем говорил полтора часа?
Я в подтверждении тебе говорю. Это здесь, в данном случае, это идет подтверждение.
Вот этого он от тебя никогда не ожидал.
Да.
Что ты будешь подтверждение.
А вот теперь уже я начну то, что же не ожидали. Понимаете, весь вопрос в том, что говорит о теории заговора в развитии человечества. Я слышал, конечно, что можно сказать, что есть теория заговора, там, предположим, финансового, в развитии там, жидомасонов там, и так далее. Но то, что есть теория заговора, как говорится, от какой-то третьей цивилизации.
Ну, Толя, ну тебе это не нравится. Ну, ради бога.
Послушай, нет, я...
Некоторым теория относительности не нравится.
Саша, ну куда говорить?
Я говорю, что для меня теория заговора, она, мягко говоря,
а тут спорная. Не заговор, тут наоборот помощь.
Нет, да, не в этом дело. Заговор может быть и положительный. Может быть, не обязательно. Я имею в виду, что...
сторонник стихийного развития.
Ну, заговоры тоже имеют место, мы это тоже знаем.
Да.
Поэтому отрицать тоже нельзя.
Говорить о том, что религия была внесена для того, чтобы остановить развитие человечества.
Не, это... он сказал морально поднять.
Нет, секундочку.
Ну что, морально поднять
уровень? Морально поднимается при задержке развития.
Да.
Я на это обратил внимание.
Да, да, чтобы, вы, чтобы процессы выровнять, чтобы один процесс не перевязал
другой. Чтобы одно как бы выровнять, другое
поднять. Это затормозить, это поднять.
А вот это поднять. И
чтобы они
так вот, вот с этим, вот с этим я могу, как говорится, спорить до хрипоты.
Пожалуйста.
Почему? Потому что религиозные понятия были и начинались еще на географически разобщенных территориях. Когда мы говорим, что, например, полинезийцы имели свою систему верования.
А почему он про Тору говорит?
Я про Тору говорю.
Я хочу сказать, Тора отдельный вопрос, я к ней подойду.
Это тот самый вопрос.
Нет, вопрос есть вопрос другой. Что когда мы говорим, что любая религия, она возникает только как процесс управления кем-то, она может возникать не как процесс управления, а как процесс познания человека себя. Есть очень многие вещи, когда в процессе познания шаманы и так далее, они родились во многих областях мира параллельно. Никто не скажет, что, скажем, шаманы Сибири точно так же камлают, как, скажем, шаманы Южной Америки. Но, тем не менее, они занимаются практически одной технологией.
Ну, ты спутал все вместе.
Нет, я хочу сказать, что есть верования, которые присущи народам. Саша, мне очень трудно говорить.
Извини.
Саша, мне очень трудно.
Извини.
Понимаешь,
я... Все, не буду.
Не подписано.
Понимаешь, у тебя хоть листочки были перед собой? Понимаешь? А я же говорю, имея какую-то логику внутри, давай, ты меня перебиваешь. Мне очень трудно.
Да.
Так, поэтому я говорю, что это первая позиция, которую я считаю, что не совсем верна. Вторая позиция...
Нет, давай сформулируй, какая позиция?
Что религия, вообще любая религия...
Нет, про Тору говорю.
Нет. Тора есть частный случай.
Для нас это основной случай.
Это не важно.
Нет. Я пока говорю не про Тору как таковую.
Тора, ну так есть... религия это и коммунизм, и фашизм. Давай прямо говорить. Это тоже религия.
Тоже религия.
Понимаешь? Форма религии.
Понятно. Она похожа на религию.
Нет, она форма религии.
Настоящая религия.
Понимаешь? Я не хочу. Я не хочу
уходить
на этот спор. Просто по той причине, что наш дорогой уволший учитель, он сам был выходцем из этой семинарии и строил свою страну под тем же самым каноном. И поэтому понятно, почему она стала похожа. Не будем об этом говорить.
Ну, с этим мы согласны.
Да. Поэтому я хочу сказать о другом, что внедрение религии для какого-то процесса, я считаю, что это неправильно, не могло быть для любого процесса, даже положительного. Потому что внедрение религиозных верований – это присуще познанию человека самого себя. И поэтому…
Нет. Это ты прав, не спорит, но речь идет о чем? О том, что сделали систему взглядов, которая должна была повысить моральный уровень.
Ну, вы знаете, об этом можно поспорить.
На тысячу лет.
Нет. Да. Только говорит, что используя это... то, что было, все подскочили на ходу для того, с определенной целью.
Да.
Вставили Тору для того, чтобы сюда, где в обычную процедуру воздействия на мозги, вставили Тору, чтобы получить определенный результат.
Да.
Это одна из интерпретаций,
возможно, конкретно по Торе. А я имею в виду не только конкретно Тору, а вообще систему религии.
Понятно. Вот, я об этом не говорил.
Теперь третье. Ладно, все. Это может быть предметом дискуссии. Третье. Так, значит, все эти вопросы о научном, ненаучном, и, там, извините за выражение, христианском, еврейском науке, для меня это, как вам сказать, Саша умудрился в сегодняшний доклад внести все те положения, против которых я могу стоять насмерть в любое время.
Не надо насмерть.
Но!
Я не имею в виду до моей смерти.
я избавлю вас от такого сильного противостояния. Но я могу только заметить, что последние достижения современных технологий во многом опираются на те математические
методы. Ну, надо и говорить.
Нет. На математические методы.
Ну, это и говорил.
Которые
не могут это сделать математически.
Так, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они правильность их подтверждают. Другой вопрос, что мы можем какие-то аспекты чисто мировоззренческие с точки зрения современных физических понятий и своего мировоззрения считать по-другому. Но извините, сегодня... Например, кто мог говорить, например, о квантовой запутанности? У кого в голову не могло прийти, что это могло быть?
Как? Эйнштейн, он сразу сказал, что у вас все тут запутано.
Ну, это Эйнштейн, просто потом его начали приплетать. Он против квантовой теории вообще.
Он был против нее.
Да. А идея квантовой запутанности, когда есть идея мгновенного переноса элементарной частицы, мгновенная, то есть... Там нет понятия скорости. Понимаете, это оно вообще не приходило в голову ни одному физику.
Ничего, скоро не...
Да, действительно.
Почему? Ньютон считал, что мгновенно передается.
Что?
Ньютон считал, что все передается мгновенно.
Нет такой ерунды, которая не приходила бы в голову физику.
Да. Нет, я просто хочу сказать другое.
Не только.
Что все разделы физики, особенно математические физики, это есть одно из достижений современной цивилизации.
Но он же сказал, что с таким путем сейчас многие вопросы решены с помощью математической
физики. Не, они решены. Вопрос... Ведь что такое математика? Математика – это метод описания какой-то модели. Любое математическое описание себе дает описание при условии. Например, если мы берем в термодинамике, мы должны говорить, что это какие-то шарики внутри, которые сталкиваются. Мы уходим от понятия физики, идеализируя ее для конкретных, каких-то конкретных условий. И поэтому, естественно, в зависимости от тех условий, которые мы вносим, граничных, будут меняться математические аппараты. И когда мы начинаем подменять одно другим, это совершенно неправильно. Другой вопрос, что мы...
Да я о чем говорю?
Нет, другой вопрос, что когда мы... Не все модели верны. Да, не все модели верны. Мы когда говорим о втором законе термодинамики, мы говорим, что вот есть там второй закон термодинамики. Окей, нет проблем. Но маленькая, после запятой, в замкнутых системах.
То есть, существует.
То есть если это она замкнутая система, она работает.
В рамках всеобщей Вселенной все замкнуто.
Ну, вы знаете,
замкнут только Господь.
Она не работает для общей Вселенной. Потому что мы опять-таки не знаем, насколько она замкнута. Другой вопрос, что сейчас стали вводить такие математические допущения и распространять вещи на все. В том числе...
Но он же это и говорил, так, что у них есть достижения. Он тебе привел пример с Резерфордом.
Я... Потом, а?
Потом, а? Иначе, мы, тоже, иначе мы не уйдем.
Я с ним спорю. Что
вы знаете сказать, в самом деле?
Вы знаете, я, мне очень трудно так говорить. Я больше спорю, перебиваю кого-то, чем что-то говорю. Так вот, я хочу сказать так. Любые методы математики, любые методы познания вопросов, даже когда мы даем какую-то другую систему ограничений, конечно, будут вызывать совершенно другие уравнения, другое понимание. Например, если чаще всего в наших уравнениях, так как у нас раньше не было возможности, всегда считались линейные только взаимодействия. Хотя всем было всегда понятно, что есть нелинейные.
Да, это вынуждено.
А сейчас, да, а сейчас в связи с тем, что есть возможность вычислительной техники, уже вводятся какие-то другие виды взаимодействия, которые можно численным методом посчитать. Но это не значит, что все методы, которые сейчас существуют, надо обхаивать. Та же самая теория струн. Теория струн, которая сейчас построена, она далеко не признана всеми. Она признана только частью ученых. Не нужно говорить, что там погоня это, за, как говорится, черными неподвижниками этой теории. Она далеко не всеми признается.
Александр. Тихонько, я еще не выпускаю.
Ладно, все, спасибо.
Сейчас, секундочку. Значит, коллеги, мы настолько эрудированные люди, что мы можем уходить далеко, далеко за...
Нет, я говорю свой доклад.
Значит, доклад ты ничего не сказал.
Значит, секундочку, говорить надо так, чтобы присутствующие понимали. Не только он, но вот аудитория сама.
Чаще. Меня показывает.
Аудитория сама. Я же не так показал.
Так что ты косой сразу?
Да, секундочку. Значит, то, что Толя говорил, в принципе, все имеет место. Значит, я не могу связать с закладом, потому что меня не было, поэтому я здесь не
судил. Ну, он говорил, судя... в общем, то же самое.
Это я слышал.
Плюсы и минусы.
Я слышал. Значит, существует, к сожалению, особенно в нынешнее время, терминологическое взаимонепонимание. У всех сегодня. Поэтому, значит, он мог вполне воспринять те же самые слова, которые вы поняли и так, а он иначе. Так что тут не надо спорить, не надо брыкаться. Значит, сегодня ситуация именно такая. Значит, еще раз скажу, то, что он говорил, вполне логично и имеет место сегодня. Но это совершенно не значит, что он
противостоит. А то, что я говорил.
У меня есть новая тема. Замечательные туфли у Зайцева.
Что? Поговорим об этом.
Да. Значит, секундочку. Значит, просто трудно все это сводить в одно целое, потому что... Да мы уже скоро будем заканчивать. Если вы иссякнете, мы закончим хоть сейчас. Значит, итак, значит, воспринять эти два сообщения вместе пока сложно. Я не могу, потому что не слышал первую часть выступления, но догадываюсь, что что-то общее в них есть, только сказано иначе. Да, значит, теперь возвращаемся к дискуссии. Пожалуйста.
Во-первых, отрадно было заметить, что Анатолий в чем-то хотя бы там чуть-чуть подтверждал
Саша.
Нет,
он может быть и не в чем-то.
Саша, когда готовился к докладу, он тоже сказал, что сегодня он чуть-чуть почтит Анатолия.
Уже похвалил.
Да, так что видите, наша аудитория – это все-таки некоторый костяк, и мы даже, находясь друг от друга поодаль, остаемся, как
сказать… Мы не знаем, насколько поодаль.
Связанными, да? Да. То есть мы продолжаем думать друг о друге.
Это уже хорошо.
Для меня это очень отрадно, я очень люблю себя чувствовать человеком группы. Саша действительно очень... Это не стадно, это чувство локтя.
Да, я шучу.
Саша действительно очень часто... меняет в чем-то позицию, но даже когда на каких-то участках он ее меняет вроде как кардинально, тем не менее какой-то вот общий такой поток его мысли, причем по каким бы он направлениям ни мыслил, физика ли это, работа ли это мозга, или социальные какие-то дела, у него удивительно все укладывается в общую систему. Так что действительно можно создать новую религию. И если... Да, по поводу вот этой вот удобной формулировки, я считаю, что это просто слова. Я сторонник заговора, я не сторонник заговора. Я не люблю сторонников заговоров. Это просто удобная формулировка. Заговоры в каких-то случаях могут быть, в каких-то случаях могут не быть. И,
во всех есть.
Да, нужно каждый раз просто подходить.
Ничего личного,
конкретно. Нужно
только
просто
бизнес.
Каждый раз подходить конкретно.
И, сказал убийца конкурента.
Ничего личного.
И мы в каком-то смысле сами... с разных сторон бывает, подходим к одному и к тому же, и даже вот этот вот элементарный, совсем не элементарный, к сожалению, для нас вопрос о конце человечества, и в который я в силу своего оптимизма, вот отсюда он идет, не очень верю. Саша все время утверждает, что скоро.
Но не завтра.
И с одной стороны...
Но не завтра.
И с одной стороны, можно действительно оценивать, что не для того ли сейчас вот эта вот саранча пущена и на Европу, и у нас, и так далее. И у нас это же самое, да? Чтобы дать возможность закончить благополучно цивилизацию. А с другой стороны, тот же Саша объясняет, таки это теории экономических каких-то надобностей тех или других групп человечества. Так, я хотела вот что сказать, Саша. Говорил Толя, это перекликается с тем, что говорил раньше ты, что Тора не единственный проект, который был запущен почти одновременно в нашу цивилизацию для того, чтобы попробовать каким-то образом установить мораль. Так что Саша просто не коснулся этого сегодня, а вообще, вообще то, о чем говоришь ты, Саша, это тоже
утверждает. Я согласен с этим.
По поводу стремления...
Известно семь таких.
Примерно 7.
Да. Кто нам считает, но с точки зрения вечности это было пущено действительно почти одновременно.
Большая разница.
А?
С огромной разницей.
С огромной разницей, но смотря как оценивать, по какой шкале, да?
Из 7 осталось сегодня действует 3.
Вот. По поводу возможности стремления к власти у машин. Саша утверждает, что этого не может быть. Когда мы, бедолаги, начнем им немножко мешать, путаться под ногами, то они употребят свою возможность власти, и им будет зачем.
Почему возможно?
Вот.
Если не будут ограничены.
И будут правы, 1000 раз правы.
Так, фраза Саш, она отсюда, да, из перкотовод, да, что народ, то все праведники, да?
Пункт номер один.
Саша сказал, что...
Главы номер два.
Саша сказал, что существует множество интерпретаций этих слов. Вот, и сам привел собственную попытку интерпретации, что смотря кто такие праведники, то есть Саша тут говорит, что давайте этот термин более четко установим. Я говорю о том, что можно установить с какой-то большей четкостью, и вопрос, а кто такой твой народ? Не те ли это, кто одновременно является праведниками, а кто не праведники? Те...
Все. Твой народ – это все.
Праведники. И твой конечно. Народ – все праведники. Коль.
И ты тоже.
Кулям, как говорил.
Ну, значит, мы все праведники, да?
Которые кулям...
Потенциально все. Потенциально все.
Кулям цадыки написано. Кулям цадыки.
Вы ответите сразу, я, чтобы сесть, да, чего это? Я скажу сейчас последний свой пункт. Вот, по поводу мутаций, да, мы, если исходить из вероятности существования этой самой третьей, то да, они тоже уже, наверное, мутировали и выглядят не так в их социальных условиях. Вот. Меня хватит.
Так, еще кто такой, что выступил? Пожалуйста.
Саш, я тебя очень уважаю, ты сам об этом знаешь.
Как тебе и надо.
И я считаю, что это Божье благословение, что я могу общаться с тобой. Черпать из твоего колодца.
Ну ладно, хватит.
Да. Но тем не менее, конечно, есть вещи, которые вызывают у меня несогласие. Самое обидное заключается в том, что твоя принципиальная идея, что вот неумолимый процесс идет, и он приведет к тому, что машины появятся и все будут вершить. Да, и может быть даже нас прогонят.
Это неприятно.
Да, это неприятно, но я с ней согласен, что это... Я не согласен, что ты подмешиваешь третью цивилизацию. Мне кажется, что вполне достаточно Бога, и тогда никаких вопросов не возникает. Мой самый знаменитый тезка, Вениамин Франклин, когда его спросили, как вы можете доказать существование Бога, он ответил: Ну, какое еще нужно доказательство, когда существует пиво? Вот. Поэтому, мне кажется, не надо. Без этой третьей цивилизации, которая вызывает, естественно, споры, где они живут. В прошлый раз ты говорил под землей, это совсем казалось неудачным. И без них, если вот выкинуть это, вот, то система, построенная тобой, очень жизнеспособна, ее нельзя в лоб ударить. Теперь очень важный вопрос насчет Торы. Много было религиозных систем. Нет ни одного народа, который бы не придумал религию. Но у одних народов религия придумывалась, как, скажем, у греков, которые спустя тысячи лет после израильтян придумали религию. Там было записано, что рабы, бывают три категории имущества. Коровы, мычащие, вот, скрипящие стулья и говорящие люди, что они рабы, ты можешь с ними делать, что хочешь. Тора первая, подчеркиваю, первая, где с этим делом расправились, где запретили жертвоприношения человеческие. Огромные достижения Торы привели к тому, что она у христиан стала альфа и омега их учения. Поэтому то, что Тора выпрыгнула вперед по сравнению со всеми другими, ее настолько поднимает и отличает от всех остальных, что мы должны радоваться, что мы крутимся в орбите этой точки зрения.
Я не возражаю против этого. Я говорю совершенно про другие вещи.
Нет. Поэтому не надо говорить, что у других религий тоже были. Были достижения других религий, но подобных Торе не было ни у одного. Нигде не было провозглашено, что раба надо отпускать через 7 лет. Вот именно это что спасло человек. Тору и сделали ее христианским.
У них выходных тоже не было, а у Торы есть.
Да. Когда в 335 году нашей эры на соборе в Никее было предложено христианам выкинуть Тору из христианских документов, то те люди, которые были антисемитами, были против Торы со всех сил, но когда им сказали, что значит сказка про Адама и Еву кончится, что на седьмой день, значит, ликвидируют седьмой выходной туда-сюда, люди пришли в ужас и прогнали этого, кто выступал с трибуны.
Проповедник.
Да, этого христианского проповедника. И осталась Тора в христианском учении как краеугольной основой, основа всей юриспруденции. Поэтому мы имеем право гордиться и сильно отличать Тору от любых других религиозных точек зрения.
Он не против.
Вопрос.
Последнее, что, Саш, хотя твои сообщения всегда вызывают споры, но самое умное, что ты можешь делать, продолжать их.
Коллеги, мы завершаем дискуссию.
Значит, ремарку можешь вам маленькую?
Сильно запачкаешь.
А?
Сильно запачкаешь.
Да?
Ремарку. Пожалуйста.
Вот Вениамин предложил убрать третью цивилизацию, оставить Творца. Ну, не в этих стенах сказано, а может лучше убрать Творца и оставить третью цивилизацию.
Времени не понимаю. А тогда кто создал все?
Третья цивилизация.
А кто ее создал? Так, вы понимаете?
Надо что-нибудь поменять.
А кто вторую создал?
Первая.
А кто первую?
Нулевая.
Да а кто нулевую? Все. А вот если есть Бог, тогда этот вопрос...
Чего вы раскудахтались?
Ну ладно. Я снимаю свое предложение.
Ясно.
Спасибо. Надо что-нибудь поменять в консерватории.
Коллеги, прежде чем дать завершающее слово докладчику, я хочу уточнить один момент. Значит, модель развития человека и модель развития общества очень похожи. Модели подчинены тому же самому принципу жизненного цикла. И вы обратите внимание, что пока физические возможности ребенка преобладают над его психическими, он ничего не боится. Он спокойно переходит с рук на руки. Ну, если тот человек, который он переходит, ну, явно не несет в себе для него угрозу, в его понимании. Он глаза считывает. Когда человек, ребенок, у него развивается психика, опережая его физически, он начинает прятаться за мамину юбку. Это тот же самый ребенок. Потом в подростковом возрасте у него опять физические кондиции преобладают над его психическим развитием. Он лезет в драку куда попало. Он агрессивен. Потом снова все выравнивается. И сбалансировано только когда достигает, как греки говорили, состояния акме. Точно так же и общество развивается. Значит, второй момент. Религия. Значит, религия как система. Вот Тора – это система определенных взглядов, направленных на нравственное развитие общества. Вышли, прямо скажем, дикари, рабы. Да? Мы, рабы, евреи, вышли, не имея ни малейших представлений, за исключением взаимоотношений, хозяин и раб. Это же продолжалось не одно поколение. А нужно было создать свободный народ, новый народ. Собственно, сам народ, ведь до этого были только потомки Якова. Да? Они там сначала как-то развивались внутрисемейно, потом вот все это раздробилось, когда были в рабстве. А теперь они вышли, и нужно было все эти 12 колен превратить в народ, включая к ним добавляли же и египтяне. Значит, то есть Тора не отрицает, что были другие присоединившиеся люди.
Нет. Примкнувшие к ним.
Да, как Шапиро. Значит, нужно было это, всю эту массу превратить в народ, управляемый народ. Моше с трудом справлялся с этой задачей. Иисусу Навину помогало только то, что шла война. Ведь землю надо было отвоевывать. Ее никто просто так не дал. То есть Бог сказал, что это ваша земля. Но Он сказал, вперед, ребята. Я буду с вами. Идите, берите. Ну, а берите это кровопролитие. Это не просто так возьмите.
Сказал, что убей. Да. Теперь Аллах сказал.
Обещал, шмурей да. послал.
Но помимо вот такой системы, которая была дана второй нам, существовали и другие процессы. Значит, те, которые связаны непосредственно с познанием окружающего мира и своего места в этом мире. Значит, да, мы знаем, что когда человек не знает, ему все кажется чудом, все кажется мистикой, все. Но по мере того, как он что-то познает, он постепенно, постепенно, постепенно переходит в другое духовное состояние. То есть этот путь никто не отрезал, он существует. Язычники вырастали именно так, из постепенного пути познания. Значит, нам повезло в этом отношении больше, но мы очень долго не могли адаптироваться к и с радостью уходили от нее. То есть, вот почему Бог сказал, всех уничтожьте, даже детей и животных, все уничтожьте. И деревья их уничтожьте, которым поклонялись. Ну, кроме фруктовых деревьев, которые идут в пищу, так сказано, да? Вот. Потому что соблазн физически ощущаемого Бога намного упрощает психическое состояние человека. Вот этот дуб, я его молюсь и все. Вот этот человек, я его превращаю в кумира, я ему поклоняюсь и все. Упрощается все. А когда дана совокупность нравственных законов каких-то, и ты не понимаешь, откуда они взялись, и тебе говорят, что это Бог, но не говорят, что он из себя представляет. Нет же определений, и не может быть этих определений. Значит, очень сложно. И вот нам такое, в общем-то, дано. Это удача и страшное бремя одновременно. То есть это не... Мы избраны не для того, чтобы задирать нос, а для того, чтобы выполнять определенную миссию, и очень трудную, и очень сложную миссию. Поэтому религия возникала из верований, это один путь на пути познания, и религия как система дана была вот как вторая. Много дискуссий. Написана она одним человеком. Не написана она вообще человеком. Написана и группой автора. Написана в столетии разрыв. Это не столь важно. Это важно тем, кто занимается изучением, пытается искать каких... Значит, нам это совершенно не важно. Есть система. Мы дожили до того времени, когда она существует, эта религия, иудаизм, существует как система взгляда, нравственных взглядов. Вот есть заповеди, и есть сотни примеров, связанные именно с выполнением этих заповедей. Ведь вот эти 613 заповедей, которые появились, они связаны с этими 10. Они не являются абсолютно самостоятельными.
для различных ситуаций проще было донести смысл этих заповедей в другой трактовке. Но в основе лежит вот 10 заповедей, а все остальное как бы комментарии к ним. В том или ином виде. В сложном, в простом, но именно так. И выбраны жизненные ситуации, которые помогают человеку сориентироваться, подсказывают, как себя вести. Вот, поэтому один путь совершенно не исключает другой. Значит, все, что касается докладов, некоторые реплики я себе мог позволить, остальное ничего не могу сказать, потому что я не слышал и не являюсь членом Союза писателей, который говорит, а, этого автора надо казнить и дерзко
сказать. Саша, все, что ты сказал, абсолютно не противоречит материалистическому взгляду на развитие религии, на развитие
Божественной. За исключением одного. Во-первых,
за исключением одного.
Да. За исключением того, что есть Бог.
Вот именно.
Значит, а это одного этого достаточно, да, чтобы сказать, что оно не
значит, основной вопрос философии.
Я никогда не говорил,
не
и никогда не скажу, что материализм – это чушь. Он отражает определенный уровень знаний, определенное направление знания. Просто само по себе оно недостаточно. Сегодня всех, вот вы обратите внимание, рано или поздно, ученый приходит к тому выводу, что что-то должно быть еще для того, чтобы его теория выстраивалась. Ведь тот же самый Эйнштейн, он атеист абсолютно. И тем не менее...
Тем не менее, он, да, сказал о Боге, который играет в кости.
Это был один случай в дискуссии...
Но он все время писал, что он сионист и выступал.
Эйнштейн говорил так, да. Я не верю в Бога как такового.
Я мало занималась этими вопросами, мало бывала,
общая сила,
сама никогда не выступала, кроме как в институте на атеистических
уроках.
Я в восторге от сегодняшней лекции, в восторге. Стройная, системная, многоплановая, очень четкая, очень интересная и очень душевно, очень... так изнутри выложено, так что ты становишься прям вот с этими мыслями согласен. И мне даже немножко и обидно, что очень много еще было как-то содокладчиков и как-то споров.
Нет, это нормально.
Это нормально.
Не знаю, мне, я говорю, что это с моей, так сказать,
больше не будет. Имеете право.
Любительской точки зрения. Я в восторге, благодарна. Чувствуется очень большая работа, начитанность.
Дело восхищения.
Ну, конечно, я она сделана не за две недели. Коллеги, он хочет сказать, за... дайте возможность. Ну, дайте же сказать.
Пару слов для протокола.
Да.
Значит,
Высоцкий.
Теперь, говорит, позвольте, позвольте пару слов для протокола. Чему нас учат? Семья и школа. Насчет Бога. Безусловно, вот, то, что сказал Вениамин, это квинтэссенция. Когда вы вводите понятие
«Бог»… Когда он хвалил тебя.
Вот только что, а?
Когда он хвалил тебя,
квинтэссенция. Нет, когда он выступал, что есть.
Когда он выступал, да. Вот. Ключевые слова. Если признать существование Бога, то больше вообще ничего не нужно.
Может быть, это тоже…
Это объясняет абсолютно все.
Позволяет свести концы с концами.
Это я говорю, то, что если, я повторяю, если признать существование Бога вообще, то это объясняет абсолютно все. Как в общественном плане, о котором мы знаем, так и в научном плане. Вы говорите о том, что скорость света превышается какими-то там частицами. Какие проблемы? Конечно. Да, так повелел Бог. Вы говорите о том, что планеты вращаются вокруг Солнца таким-то, каким-то образом. Ничего понятно. Все понятно. Не нужно ничего исследовать. Вот этот момент, к сожалению, у многих моих оппонентов остался...
За кадром.
Да? Не надо ничего исследовать, если вы ввели в ваше мировоззрение эту категорию. В этом и была идея этого самого заговора. Потому что, если, поскольку это было введено в сознание, то 1500 лет после этого и даже больше не нужно было ничего исследовать, а стало быть, развитие науки было заторможено до нуля. Вот о чем я говорю. Второе. Мутации. Значит, можно говорить что угодно, но серьезные люди, опять же, которые занимаются этим вопросом, не философы, а именно математики, да, показали, что одних мутаций недостаточно для того, чтобы не разумная система, не общественная система, нет, обычная система, биологическая, чтобы биологическая система эволюционировала. Недостаточно мутаций. Нужно еще что-то. Вот это еще что-то, которое предлагает ввести Вениамин, оно тоже все объясняет. Это Бог сделал. И мутации, и эволюцию сделал, запрограммировал Бог. И вот это вот сегодня является одним из фундаментальных моментов, как будем называть ее, религиозная парадигма современности. Это они вчера, это, там, скажем, еще 15 лет назад Вассерман, Раф Вассерман мог себе позволить сказать, что вот я могу книжку открыть и сразу сказать, книжка кошерная или не кошерная. Я говорю, а как вы это делаете? А очень просто, говорит, я открываю, вижу слово «эволюция», все, ясно, нет, не кошерно. Сегодня это уже не проходит номер, да. Поэтому, значит, эволюцию тоже мог запрограммировать Всевышний, и мы видим эту эволюцию и все, окей. Так что с мутациями вопрос, он, так сказать, такой-то. Насчет того, что последнее, придуманные ли религии, я не знаю насчет китайцев, не знаю насчет индусов. Как там все это, можно ли проследить момент? У некоторых можно, там и Кришна,
у китайцев нет.
Да, когда он пришел и сказал, раз, два, три, четыре, пять, 100 пунктов. Вот, пожалуйста, будьте любезны выполнять. Это религия данная. Вот это и есть программа, которая была внедрена в индийское общество. Да? Значит, то же самое мы видим с Торы. До исхода из Египта ничего не было. Были вот эти самые рабы, да, были простейшие отношения в коллективе, и больше ничего. Хотя при этом, конечно, каждый из колен все-таки придерживалась друг друга, самого себя, как бы, да, и изолировались немножко друг от друга.
Ты думаешь, что 400 лет с религией, общения с религиями Египта, они просто так?
Тут я могу думать что угодно. На самом деле считается, что евреи жили в земле Гошин, которая явно изолирована от Египта. Она на другом берегу Нила. Потом скажу. Вот. И второе, что евреи считались кастой в Египте более низкой, потому что они занимались скотоводством, а это было как-то вроде там поперек живота этим египтянам. Вот. Конечно, может быть, безусловно, что-то, но ничего конкретного об их мировоззрении до исхода из Египта мы практически не знаем. А вот когда был исход, через 50 дней раз там и полный текст. Вот это и называется религия данная. Очень ничего.
Так и есть. Я просто хочу сказать, Саша.
Сейчас начнем новую дискуссию.
Нет. 15:30. Саша, просто хочу напомнить твою статью о шумерах.
Ну, я уже не помню. В газете, что ли?
В газете, да. Где зачатки иудаизма
Были. МР преподавал.
Ну, как ты себе представляешь? Саратов и Энгельс разделяют их река. Кагошин и другую территорию Египта. И ты как себе представляешь, что жители Саратова или жители Энгельса поменьше вечером перед уходом побежали в Саратов и стали занимать: дай мне железку, дай мне золото, дай немножко жемчуга взаймы, дай мне взаймы. Так? Перед уходом они взяли взаймы золото у своих соседей.
У соседей, да.
Но для этого надо быть знакомым.
Я не занимаюсь толкованием Торы.
Молоко.
Не занимаюсь ей.
Ты Торы прочти, там сказано, что Бог сказал.
Ну ясно.
Я сделаю, что они вам отдадут.
Он не об этом.
А в другом месте сказано, что они с радостью отдадут.
Он говорит о том, что жили среди египтян.
Если не жили, они
жили рядом. И, конечно, воздействие религии египтян сказалось за 400 лет.
Ну правильно, все сказано.
80% евреев остались.
За 240 лет забыли Иерусалим.
Да 80% евреев остались там. О чем ты говоришь?
Сказалось, о чем говорить? Только в пятой части ушла.
Коллеги, значит, в земле Гошин они жили до смерти Йосефа. А потом они жили туда, куда рабов посылают. Куда послали, там и работали.
Да и Моше был знаком со всеми жрецами.
Моше,
он
да.
Уже имел образование.
Он сам был жрецом.
Он жил в царской семье.
Он сам был жрецом.
Жил среди фараонов, среди
жрецов. Царско-сельское
образование. Две маленькие поправочки. Мутация – это не причины, а следствие. Это результат каких-то других процессов. Мутация. А и второе. Развитие науки было заторможено до нуля. Это соответствует...
До нуля неправильно, а заторможено...
Ну, заторможено во времена Средневековья.
Нулей нет.
Да. Ну, понятно. Ну, я подозреваю Сашу, что он буквально говорил до нуля. Я просто цитату взял. Смотрите, во время Средневековья наука фактически была похоронена. Да, действительно, некоторые смельчики
задавлены.
Это Европе, это есть. Но в это же самое время... Стремительно развивалась наука у арабов.
Конечно. Математика, медицина.
И многие труды, которые в Европе сожгли, вернулись в Европу назад в обратном переводе с арабского на латынь, потому что латынь уже была уничтожена. То есть эти процессы остановить вообще очень тяжело, потому что человек так устроен. Да. Ну здесь нельзя, он в другом месте творить. То есть если Саша сейчас попал в благоприятные условия, он не ограничен. Поэтому его последняя фраза о том, что я могу думать что угодно, это совершенно правильно. Но он и в тех условиях творит. Вот когда он... В тех условиях, в рамках возможного, а то, что было за возможным, уходило в стол. То есть человек так устроен, он все равно творит. И в завершение, я думаю, что к словам Тамары мы присоединяемся абсолютно все, без исключений, потому что труд, даже услышав хвостик, я тоже понял, что труд большой.
Даже муха от него не улетала все время.
Спасибо, ребята.